Мы продолжаем с вами изучение главы о вуду, разъяснение вуду. Следующий хадис.
وعن لقيط بن صبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض.
Так, хадис следующий от Лакита ибн Сабира, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Асбигиль вуду». Что значит «асбиг»? «Асбиг», «асбага», «юсбигу» – глагол, то есть «совершай омовение полное». Полное омовение. Что значит полное омовение? Либо охватывай при совершении омовения, при совершении вуду, все органы, которые приказано омывать при омовении. То есть глагол «асбага» в значении каком? Охватывать. «Васбага алейкум ни'амаху захиратам ва батина», сказано в Коране, суре Лукман, и Аллах Субхану Тааля объял вас милостями, явными и скрытыми. Итак, асбага, то есть охватить, сделать полным. Вопрос тут. Охватить, сделать полным. Касается ли это качества или касается это количества? То есть, касается ли это качества, что имеется в виду, что нужно охватить все органы, все эти части тела, которые нужно омыть, да, объять их. Это или количество, то есть хорошо умыть, может быть, повторять, чтобы это было полное вуду. То или это. Если имеется в виду, если говорить здесь о охватывании всего, что все должно быть омыто, то, что приказано омывать, то тогда приказ этот будет что означать? Здесь «асбигиль вуду», «делай вуду полным», тогда что будет означать? Обязательность. Тогда будет означать «вуджуб». Хорошо? Если имеется в виду здесь само качество, чтобы при необходимости два раза вымыть, там, и хорошо, или три раза вымыть, то тогда будет речь идти о чем уже? Будет идти речь уже о желательности. Будет речь идти об истихбаб. Понятно или нет? То есть этот приказ «асбигиль вуду», «делай вуду полным», если речь идет здесь о чем? О том, как, то есть омыть все органы, то тогда это будет обязательно. Потому что все органы, которые нужно омыть, нужно омыть. Верно? Если это будет ваджиб, тогда приказ означает здесь что? Обязательность, вуджуб. Если речь идет здесь о что о количестве омываний и так далее, то тогда это будет что уже истихбаб. Тогда это будет уже приказ означать желательность. Асбигиль вуду, делай вуду полным, делай его совершенным. Аль-вуду здесь, то, что мы сказали с вами. Что такое аль-вуду? В шариатском понимании аль-вуду это татхир аль-ада иль-арба аль-асифа махсуса. Поклонение Аллаху Субхану ва Тааля, та'аббуд лиллях, поклонение Аллаху, посредством чего омывание или очищение. Более правильно сказать, потому что голова не омывается, а что обтирается. Очищение четырех органов специальным образом. Дальше сказано «вахаллилиль асаби». То есть делать тахлиль. Халлиль – делать тахлиль. Что такое тахлиль? Тахлиль – то есть промежутки между пальцами, их тоже что нужно омывать. Это тахлиль называется. Хорошо? То есть омывать вот эти вот промежутки, которые между пальцами. Что имеется в виду? Какие пальцы? Между какими пальцами нужно делать этот тахлиль, промывание между пальцами? Какие пальцы имеются в виду? Пальцы руки имеется в виду, или пальцы ног имеется в виду, или то и другое. Хадис, очевидно, его смысл, Захир указывает на что? На то, что имеется в виду и то, и это. То есть и пальцы рук, и пальцы ног. Делается тахлиль, то есть вот это вот промывание между пальцами, раздвигание пальцев и промывание между ними рукой. И пальцы рук, и пальцы ног. Но пальцы ног здесь рекомендация или приказ более настоятельные. Почему? Потому что пальцы ног, как известно, они более плотно прилегают друг к другу, чем пальцы рук. Поэтому, когда омываются пальцы рук, то вода, что? Вероятность, что вода попадет туда и без вот этого тахлиля, то есть вот без специально, что пальцы между этими пальцами промывать специально, и без этого вода туда попадет. Хорошо? А вот пальцы ног здесь уже что? Как правило, они сильнее, чем на руке прижаты друг к другу. Поэтому здесь и приказ будет настоятельнее. Понятно или нет? Дальше сказано «балиг фил истиншак». «Балиг фил истиншак». То есть «делай мубалага». Сначала, что такое истиншак? Истиншак – это втягивание воды носом. Хорошо? Внутрь носа. Это называется истиншак. И сказано, не просто делай истиншах, втягивай вот так вот воду, приводу в нос, а сказано балиг. То есть делай это как? Выражено. Делай это тщательно, делай это глубоко. Делай это глубоко, если только ты не будешь постящимся. Или антафуна саиман, если только ты не будешь постящимся. Почему? Потому что если человек постится, то есть опасность, что вода, если он так вот глубоко втянет ее, сделает мубалага, то есть глубокое втягивание, то вода попадет куда? Попадет потом в желудок, и это будет причиной нарушения его поста, причиной разговения. Этот хадис, сказано, приведен у четырех. Кто это четверо? Абу Дауд, Ан-Насай, Тирмизи и Ибн Маджа. Хадис это достоверный. Достоверность его подтвердили имамы, и Тирмизи, и Багави, Ибн Хаттан, и шейх Аль-Альбани, он тоже подтвердил, что достоверность этого хадиса приводится в Сахи Абу Дауда, в Сахи Мишка, в Сахи Ибн Маджа. Приводится этот хадис в этих сборниках. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, хадис нам указывает, вывод из него, что сказано «асбигиль вуду», «делай исбаб», да, то есть «делай как?» «Совершенным свое омовение», «полным свое омовение». Это приказ, глагол повелительного наклонения. Приказ, значит, указывает на обязательность сделать вот эту вещь, то есть сделать исбаб, полное совершенное омовение. Но мы сказали, хадис указывает нам, на, сами слова указывают на обязательность. Но мы сказали, смотря что иметь в виду под исбах, под вот этим полным совершенным омовением. Если имеется в виду таамим, то есть охватывание всех органов, которые ты обязан омыть, то тогда это будет означать, что обязательность, вуджуб, да? Сделайте, делайте омовение полным, делайте его совершенным, то есть тогда это будет означать, что этот приказ? Обязательность. Хорошо? Если же имеется в виду, что делаете его совершенным, делаете прекрасным образом его, хорошо, если нужно повторить, два раза, три раза повторить, хорошо его, то тогда это будет что означать? Приказ будет означать истихбаб, то есть будет означать что? Желательность. Ясно или нет? Альхамдулилля. Следующий вот из этого хадиса указывает на то, что пророк, алейхиссалату вассалям, он стремился к тому, чтобы омовение было полным, чтобы оно было совершенным. То есть хадис указывает на то, что нельзя пренебрежительно относиться к вуду. Потому что некоторые люди относятся пренебрежительно к вуду. Следующий вывод из этого хадиса. Если человеку приказывается, смотрите, делать вуду хорошим образом, делать вуду полным образом и совершенным образом. А вуду это что такое в отношении намаза? Что? Шарт. Правильно? Одно из условий для совершения намаза. Это вуду. Если условия для совершения намаза, для него требуется, что приказывается делать хорошим образом это. Тем более тогда сам намаз. Хадис указывает нам на обязательность совершения намаза хорошим образом, полным образом, совершенным образом. Если нам приказано стремиться к выполнению должным образом условий для намаза, то тем более тогда, что нужно стремиться к выполнению должным образом самого намаза. То есть здесь есть указание, ишара это называется, хорошо? То есть такое косвенное указание на что? На необходимость бережного отношения к намазу. Следующий вот из этого хадиса. Сказано промывать между пальцами. Сказано халлиль бейна расаби. То есть приказ делать вот этот вот тахлиль. Хорошо, между пальцами. Промывание между пальцами. Вопрос. Обязательно или не обязательно? Ваджиб или не ваджиб делать вот это? Промывание между пальцами. Обязательно или не обязательно? Конечно, в своей основе мы знаем. Здесь глагол какого наклонения? Сказано халлиль. Это что? Повелительное наклонение. Фиаль амар. Аль амар лиль вуджуб, мы знаем. В своей основе приказ означает что? Обязательность. Вопрос. Здесь означает обязательность или нет? Большинство уляма, аль-джумгур, говорят, что это желательно. Кроме маликитов, они говорят обязательно. Хорошо. Но Аллаху алям, и шейх Мусами называет здесь это, говорит об этом в своем шарфе. Он говорит, что здесь есть уточнение, тафсиль. Если пальцы расположены очень плотно, так что вода туда не проникнет, без вот этой вещи, без того, чтобы специально промывать между пальцами, то тогда будет тахлиль, то есть раздвигать пальцы, промывать между ними, тогда это будет ваджиб. Хорошо? Если нет, если пальцы расположены так свободно, и вода туда проникает свободно, то тогда тахлиль не будет обязательным, а тогда будет что? будет желательным. Кто-то скажет, а какое вы имеете право такой вывод делать? Почему желательным? Где у вас что? Сариф. Мы говорили с вами, есть такое понятие, как сариф. Что такое сариф? Отклоняющее. Да, отклоняющий довод. То есть у нас хадис указывает на обязательность сам по себе. Да, сказано халлиль бейна расаби. Правильно? Промывай между пальцами, раздвигай. Указывает на обязательство на вуджуб. Где у вас сариф, то есть тот довод, который позволил вам отклонить от обязательности к чему? К желательности, к истихбаб. Что мы скажем? Аллах, субхана ва та'аля, что сказал в Коране по поводу вуду? И закон тумир ас-сала, фагсилю вуджуакум. Когда вы встаете на намаз, то омывайте ваши лица. Ва айдиякум иля аль-марафик. И руки до локтей. Вамсаху беру усикум, обтирайте ваши головы, варджулякум или камбей, и ваши ноги до щиколоток. Аллах Субхана ва Тааля приказал что? Что является фардом, что является обязательным, требуемым от нас? Гасаль. То есть мытье. Мытье рук и ног. Да? Того, что входит в это понятие. До локтей рук и до лодыжек ног. Это значит, если вода туда попадет, пройдет по этим органам, намочит и пройдет, по ним протечет, значит приказ выполнен сам по себе, верно? То есть гасль выполнен, мытье выполнено, приказ выполнен, вода дошла, это указывает, значит, на то, что это не обязательно само по себе, если, а когда становится обязательным, когда вода не может туда проникнуть, вот тогда нужно делать что? Тахлиль, то есть вот так специально промывать. Конечно, в любом случае пренебрегать этим приказом не следует, сказать, вот есть мнение, что это мустахаб. Да, может быть, это мустахаб. Может быть, желательно. Может, мы об этом скажем, когда человек уже это сделал, потом сказал, ой, я забыл сделать тахлиль, мою вуду действительно или нет, и мы скажем тогда, да, оно действительно. Хорошо. Но когда человек делает вуду, пренебрегать ему этим, тем более учитывая, что есть мнение, что это ваджиб, есть мнение, что это обязательно, пренебрегать этим не следует. Хорошо. Даже при мнении, что это желательно. Вопрос, каким образом совершается этот тахлиль, вот это вот промывание между пальцами, время вуду. Как это делается? Что касается пальцев рук, промежутков между пальцами на руке, то здесь, говорят уляма, называют какой способ, как это делается, говорят ташбих. Ташбих что такое? Ну, то есть вот так, пальцы рук, левой руки, хорошо, их помещать вот так, вводить в промежутки между пальцами правой руки, делать ташбих, то есть как бы что? Сплетать вот так туда их, заводить в промежутки, хорошо, и так мыть. То же самое потом, что левую руку. Это что касается пальцев руки. Вот это вот мазхаб, это мнение большинства ученых, они говорят об этом. Почему, откуда они взяли это? Почему вот таким образом? Понятно, да? То есть делается ташбих, то есть как бы такое сплетение, то есть вводишь пальцы одной руки в промежутки между пальцами на другой руке и так промываешь. Откуда они взяли это? Они говорят, сказано халлиль бейна расаби. Делать тахлиль. Тахлиль, они говорят, это введение какой-то вещи в другую вещь. Значит, отсюда понимается, что одни пальцы нужно что вводить в промежутки между другими пальцами. Это что касается руки. Это мнение мы сказали, что джумгур. То есть это мнение большинства, кроме маликитов. Что касается пальцев ног, то здесь все единодушны, все мазхабы единодушны, что делается промывание пальцев на ноге бельхунсур. Хунсур – это что такое? Мизинцем. Хорошо, при помощи мизинца. И доказательство на это у нас хадис, который передан от Муставра ибн Шаддада, что он сообщает о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, когда совершал вуду, делал вуду, то он вот так вот делал тахлиль, или промывал между пальцами ног своим хунсуром, хунсур, то есть своим мизинцем. Хадис, который приводится у Ибн Маджа, рахима Аллаху Тааля, шейх Аль-Албани сказал, что этот хадис достоверный. Итак, от кого этот хадис? От Муставра ибн Шаддада. Муставра ибн Шаддада у кого? У Ибн Маджа. Он говорит, «Ра'эйту Расуля Аллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, таваддаа». Тахаллала асабиа риджлейхи би хинсири. Я видел, как пророк, алейхиссалату вассалям, совершал вуду и промыл между пальцами ног своим мизинцем. Следующий вывод из этого хадиса. Да, еще вопрос один, касающийся того, как это делать. А с какой стороны начинать? С правой стороны ноги или с левой стороны, с правых пальцев, слева? С чего начинать? На правой ноге начинай с мизинца. В промежутке пальца между пальцами промывай, как начиная с мизинца. То есть справа налево, да? Получается, это на левой ноге будет, что от большого пальца к мизинцу, наоборот. От большого пальца к мизинцу. Понятно? Следующий вывод из этого хадиса. То, что в шариате установлена такая вещь, как глубокое совершение истиншака. Истиншак, мы говорили с вами, это что? Втягивание воды в нос, да, при совершении омовения. Так вот, в шариате установлена такая вещь, как мубаляга перистиншак. То есть, глубокое совершение истиншака. Почему? Потому что пророк, алейхиссалатусалям, говорит, балиг перистиншак. Глубоко втягивай воду, глубоким делай истиншак. Сказано, если только не будешь постящимся, да? На что это указывает? То есть, если ты постишься, значит, предостерегайся глубокого такого совершения, потому что вода попадет куда? Потом в желудок, и нарушится твой пост, нарушится сиям. Значит, вопрос, некоторые спрашивают, а как это глубоко совершать истиншак? Как это? Хорошо. Где грань, где критерий? В этом хадисе указано, если только ты не постишься, значит, обычно как? Так, что до такой степени, что вода может туда уже попасть. Попасть туда, в желудок, уйти через горло. Вот такое вот глубокое совершение истиншака. Исключением является только пост, во время поста. То есть, итак, где у нас доказательство вот этого критерия? Глубина истиншака. Откуда мы знаем, какая глубина должна быть истиншака? У каждого свое понимание, как это глубоко совершать, да, истиншак. Где доказательство на критерии, которые мы сказали? Вот то исключение, которое есть в хадисе. Илля антакуна саима, если только ты не будешь постящимся. Если только не будешь постящимся. Значит, так совершать его в обычное время, что оно может уйти даже туда уже, в желудок. Хорошо? То есть можно проглотить уже. Хукам мубаляга. То есть, каков хукам суждение ислама о глубоком совершении истиншака? Глагол опять какого наклонения здесь? Балигъ фи истиншак. Глубоко совершай истиншак. Балигъ фи истиншак. Глагол повелительного наклонения. Глубоко делай истиншак. Мы говорили, приказ глагол повелительного наклонения указывает на что? На обязательность. Мы скажем, что более правильно, что мубаляга, глубокое такое совершение, это что? Желательно. Это мустахаб, то есть не является ваджибом. Хотя, конечно, мы еще раз говорим, когда ты делаешь это, не значит, что под предлогом того, что говорят многие уляма, что это не обязательно, желательно, ты можешь пренебрегать этим. Пророк, алейхиссалатусалям, приказывает, хорошо, поэтому не подобает верующему относиться к этому с пренебрежением. Делай глубоким истиншак. Не забывай об этом. Но мы сейчас говорим просто о хукме. Если вдруг человек не сделал это, да, втянул воду в нос, но не сделал так глубоко, как сказано в этом хадисе, будет действительно, не будет. Хорошо, есть на нем грех или нет, об этом речь. Хорошо, поэтому говорим, мустахаб желательно. Почему? Откуда взяли, что желательно? Почему? Потому что сказано, что кроме когда ты постишься, хорошо, потому что когда постишься, может нарушить пост, значит, на что это указывает? Если бы было обязательным это, если бы это было из фуруд, из фардов, вуду, то тогда пост бы не стал бы препятствующим обстоятельством для этого. Понятно или нет? Если бы это было ваджиба, значит, указывает на истихбаб, то есть указывает на желательность. Следующий вот из этого хадиса. Если вода попадает в желудок, когда человек втягивает носом воду, то пост нарушается. То есть, попадание в желудок воды через нос, это считается, что так же, как оно попадает через рот, то есть, также нарушает вуду. Или антакуна саим. Это уже касается вопроса всего поста. Если кто-то спросит, я вот так беру иногда, втягиваю водичку носом, так что она туда уходит, желудок, как это на пост влияет или нет, мы скажем, да, влияет. На это указывает данный хадис. Попадание воды в желудок через нос, это так же, как через рот, нарушает вуду. Ясно? Следующий вот из этого хадиса, что постящийся для него не является сунной, не является желательным делать мубаляга, то есть вот такое глубокое втягивание носом, глубокий истиншак, вне зависимости от того, какой это пост. Дополнительный пост, нафиль, или это пост, какой фард. Следующее вот из этого хадиса, что нужно учитывать такой принцип, как ихтият. Ихтият, то есть что? Осторожность. Мы говорили уже в прошлый раз с вами об этом принципе. Почему? Мубаляга, то есть глубокое совершение истиншака, обязательно вода попадет в желудок, обязательно проглотишь? Нет. Хорошо? Но ихтият, то есть на всякий случай, прояви осторожность, потому что это может стать причиной того, что вода пойдет в желудок. Поэтому человек что делает? То, что называется по-арабски ихтия. То есть проявляет осторожность, смотрительность и не втягивает глубоко. Хорошо. Некоторые задают вопрос. Я вот когда совершаю такое глубокое втягивание носом, глубокий истиншак, вот этому балага, то у меня бывает, действительно, мне это вредит, говорят некоторые. Каким образом? Ну, действительно, бывает такое. Некоторые говорят, у меня кровотечение начинается из носа, если такое делаю. Некоторые говорят, у меня аллергия, я не могу, хорошо? Когда так глубоко втягиваю, у меня действительно есть аллергия, чувствительность. В таком случае, что мы скажем? Бойтесь Аллаха по мере ваших сил, скажем. Мы скажем, достаточно того, что ты просто тянул воду в ноздри. Хорошо, это уже достаточно, даже если ты не делаешь это глубоко. Можно ли сделать из этого хадиса, что истиншак обязательно является ваджибом? Можно ли сделать такой вывод? Валлаху алям, можно из этого хадиса. Почему? Потому что если даже во время поста не снимается обязанность совершать истиншак, а просто что сказано, не делайте его глубоко, но истиншак остается. При том, что при посте может случиться так, что человек проглотит воду и так далее. Что, ну, обязательно, но совершение истиншака остается, это указывает на то, что истиншак является обязательным. То есть одно из доказательств чего? Обязательности истиншака, то есть промывания носа, полоскания носа во время вуду. Дальше. Посмотрите, здесь пророк, алейхиссалату ассалям, кому это говорит? Говорит Лакиту. То есть прибыли они к пророку, алейхиссалату ассалям, пророк, алейхиссалату ассалям, говорит эту вещь ему. Лакит бин Садра, сказано ему вот эти вот приказы, да, которые здесь. Это приказ, получается, одному человеку, пророк, алейхиссалату ассалям, говорит, да? И мы с вами делаем очень важный вывод, что приказ пророка, алейхиссалату ассалям, обращенный к одному, это приказ для всей уммы. Поэтому ученые, они используют вот такие вот хадисы, где есть приказ обращения кому-то одному, используют как довод общий, что они, эти хадисы, указывают на то, что это касается всех. Так и есть. Это касается всех. Пророк, алейхиссалату ассалям, если его хитаб, обращение к одному, хорошо, есть, то это обращение ко всей умме до судного дня. Тут кто-то может возразить. Сказать, у нас есть хадис по поводу удхия, по поводу курбана. Помните, что человек, он до праздничного намаза зарезал, и у него уже не осталось животного, которое пригодно, да, для того, чтобы. И пророк, алейхиссалату ассалям, позволил ему зарезать животное, которое по возрасту, что не подходило, да, по критериям. И пророк, алейхиссалату ассалям, ему дозволил, это кто был? Бурда бну Нияр, да, Бурда бну Нияр, ради Аллаху Тааля ан, по поводу его козленка. Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал ему, дозволил ему сделать, потому что у него другого не было, и сказал, «Инна лян туджзи ан ахадин ба'дак». «Инна лян туджзи ан ахадин ба'дак». Но это, такой козленок, зарезать его, которому еще нет там года, это не подходит, не будет подходить ни для кого после тебя. То есть не будет снимать обязанность ни с кого после тебя. Не будет считаться как удхия ни для кого после тебя. Разве это, может сказать человек, не выделение какого-то одного человека в плане хукма, в плане какого-то исламского, что, какого-то законоположения. То есть одному человеку только. Боже, это мне не я. Хорошо, и больше никому. А мы сейчас только что сказали, если есть обращение к одному, это обращение, по сути, что? Ко всей умме. Так это нужно воспринимать. Понятна проблема сейчас? А? Альхамдулилля. Что мы скажем? Ответ на это с двух сторон. Или два аспекта есть ответ. Первое. Во-первых, здесь, в этом хадисе, в истории Бурдата бин Нияра, здесь есть именно в самом тексте обращения пророка, алейхиссалату ассалям, указание на то, что это особенность, касающаяся этого человека. Например, в этом хадисе, который мы сейчас сказали, где там указание, что это особенность? Нет, да? Который хадис у нас был по поводу вуду. Нет. А в хадисе Бурдат ибн Нияра там именно есть указание прямое и четкое на то, что это именно особенность касается этого человека. Хорошо? То есть это доказывает нам, что наоборот, что если бы не было указания на вот эту особенность хусусия, то значит бы хукм был бы каким? Хукм был общим, если бы не вот это специальное указание. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, обращаясь к пророку, алейхиссалату ассалям, «Вамратан му'мина, ин вахабат нафса лин наби, ин кана наби юриду, ястанкиха халисатан лак». И женщина верующая, которая дарит себя пророку, то есть выходит замуж без махра за пророка, алейхиссалатусалям, если хочет пророк жениться на ней, халисатан лаки. И это особенность для тебя сказано. На что это указывает? Значит, те тексты, где не подчеркивается, что это особенность пророка, алейхиссалатусалям, эти тексты шариат обращаются ко всем, являются общими для всей уммы. Понятно? Это первое объяснение. Первое объяснение вот этой вот проблемы, если кому-то кажется, видится, здесь проблема. В самом тексте указано, что это особенность этого человека, для него, для Бурзамуния, ни для кого после тебя. Верно? Как в аяте указано про укалисовство, что не может никто жениться без махра. Нельзя. Женщина скажет, я без махра за тебя выхожу замуж. Может? Не может, не имеет права. Халисатанда, дунамумини, особенность для тебя, ни для кого больше, из верующих. Понятно или нет? И значит, если нет указания, что это именно особенность, значит, остается текст каким? Общим обращением ко всем. Первое объяснение. Второе. Даже этот хадис. «Инна лан туджзиа ан ахадин ба'дак». Она, то есть такая удхия, такое жертвоприношение в виде такого козленка, не будет считаться ни от кого, ни для кого не будет считаться действительным после тебя. Вот здесь вот после тебя в смысле после тебя по времени, те, кто будет так поступать после тебя в умме, для них не будет считаться. Или имеется в виду ба'дак, после тебя, то есть по состоянию, по качеству. То есть если кто-то есть, и у него состояние не такое, как у тебя, хорошо, может у него там есть что-то, какая-то возможность и так далее. Или не такая была ситуация, как у тебя. То есть после тебя по своему состоянию, по тому, что было. Как у тебя это все произошло, будет не так, как у тебя. Хорошо? Вот для них не будет считаться. То есть, чье состояние не дошло до того состояния, до которого твое состояние дошло. Для них что? Это не будет считаться. Понятно? Может быть, это подразумевается. И действительно, шейх ибн Таймия, он удал предпочтение такому пониманию, что даже в хадисе Бурда ибн Ниара не имеется в виду, что только Бурда ибн Ниар, один человек в этой умме, был выделен вот таким вот хукмом и все, и больше никто. Он говорит... Лен туджзиа, то есть не будет считаться ан ахадин бадак для кого-то после тебя, такой курбан, такое жертвоприношение, имеется в виду, что по состоянию, тот, кто не дойдет до такого состояния, как у тебя, для них что? Не считается, говорит ибн Таймия. Почему, говорит он? Да потому что шариатские хукмы, они не построены на личностях, что какой-то личности именно конкретно можно, и есть такая же личность, точно такая же, с такими же, в таком же положении находится, а для нее нельзя. Понятно или нет? Для этой личности можно, принимается от этой личности, а другая личность тоже так же все сделает, такое же положение от него не принимается. Шариатские хукмы не построены на этом. Понятно или нет? На то, что делать исключение вот так для каких-то личностей просто так. А на чем построено? Построено на каких-то причинах, на каких-то качествах. То есть в основе шариатских хукмов лежат илля, лежат какие-то что? Причинные мотивы. Какой-то смысл лежит в основе шариатских хукмов. Понятно или нет? А не просто не построено на шариатских хукмах, на личности. Потому что люди, Аллах Субхану Тааля, хукм Аллах Субхану Тааля, суждение Аллах Субхану Тааля, установление Аллаха в отношении них, что одно, если они в одинаковом положении, если они по качествам своим, по свойствам одинаковы. То есть не так, что кому-то вот есть выделение, а другому нет, если у этого человека точно такая же ситуация. Понятно или нет? И вот это мнение Ибн Таймия, оно что является правильным, валлаху тааля алям. То есть шариат не может вот так просто какую-то конкретную личность брать и выделять просто так, не имея на то каких-то действительно причин, каких-то мотивов, каких-то смыслов. То есть если другой человек, у него точно такая же ситуация, как у того, то хукм будет на него тоже распространяться. Дальше версия, которая приводится у Абу Дауда, сказано в его версии, есть... дополнение. Очень важное дополнение тоже. Что сказано? Из-за этого да-та фамадмит. Когда совершаешь вуду, то делай мадмада. Что такое мадмада? То есть полоскание рта. Значит, в хадисе Ляхита на самом деле упоминается не только истиншак, и мы делаем вывод не только в обязательности истиншака, но и упоминается мадмада. Причем, если истиншак четко, и мы не можем, открыто не сказано, что ваджиб. Хорошо? То здесь что? Там просто сказано «балих филистинша», «глубоко делай истинша». То «мадмада» прям сказано «мадмит», то есть «делай мадмаду». То есть пророк алейхиссалям здесь приказывает это, что четко, ясно, если совершаешь вуду, значит «делай мадмада», значит «полоскай рот». Для чего привел автор здесь Вот этот хадис, который указывает на обязательность мадмада, полоскание носа, рта, полоскание носа и стенчах. Для чего приводят эти доводы автор здесь? Чтобы лишний раз, еще раз подчеркнуть, да, хукам, что это обязательно. А так, даже если бы он не привел, мы знаем с вами, что рот и нос это что относится к лицу. Относится к лицу и входит уже в сам приказ, который есть в Коране. Фагсилю вуджугаку. Мойте ваши лица. Хорошо? Там уже понятно. Мойте ваши лица, что туда входит и нос, и входит рот. Потому что это часть лица тоже. Но автор приводит эти доводы, которые лишний раз доказывают нам хукам. Следующий хадис. Ан Усман. От Усмана, ради Аллаху ану, каля, инна ан-набия, саллаллаху алейхи вассалям, кана юхаллилю лихьятаху филь вуду. Усман сказал о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, прочесывал, делал тахлиль, прочесывал бороду при совершении вуду. Делал тахлиль, то есть прочесывал бороду при совершении вуду. Хадис, который передал Тирмизи, а Ибн Хузейма сказал, что хадис достоверный. Этот хадис, хадис сахих, хадис достоверный. Как сказано здесь, Ибн Хузейма подтвердил его достоверность, другие ученые подтвердили его достоверность. Даже упомянул Суюта и другие этот хадис среди хадисов мутаватир, среди хадисов перед многочисленными путями передачи на протяжении всего иснада. Шейх Аль-Бани подтвердил тоже достоверность этого хадиса. Так сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, делал тахлиль, мы сказали сами, тахлиль это что? Введение пальцев, да, то есть вот так прочесывание бороды мокрой рукой. Бороду, лихья по-арабски. Что такое лихья? Борода это тот волос, как сказано, как сказала Файруз Абади, автор Камус Аль-Мухит, да, одного из известных словарей арабского языка, Файруз Абади, Камус Аль-Мухит, он сказал о том, что борода это что такое? Ашару Набит, то есть волос, который растет из кожи на челюстях, из кожи на челюстях и на щеках, и на щеках. То есть некоторые говорят, нет, то, что вот на щеках, тут это уже не борода, и начинается, хорошо? Это называется уже арет, там это называется по-другому. Называется, не называется, хорошо, может какие-то части чего-то одного называться по-разному, верно? Но это все объединяется одним названием. Поэтому лихья, понятие, которое включает весь волос, который растет на подбородке, на челюстях, на щеках, все это, что это называется лихья, охватывается этим понятием. Например, в арабском языке, когда мы говорим «ед», когда говорим «ед», «рука», туда входит что? И кеф. Кеф это что? Кисть. Туда входит и что? Зира, саид. Хорошо. И алгут туда входит. То есть и предплечье, и плечо входит, понятие рука. Ед. То же самое и лихья. То есть не так, как некоторые говорят. Только закан. То есть только то, что тут на подбородке свисает, вот это вот борода, все остальное борода. Некоторые так говорят. Нет. Все, что мы сказали, растет на лице, будь то на подбородке, на челюстях или на щеках. Итак, пророк, алейхиссалям, кана юхаллилю лихьятаху филь вуду. Делал тахлиль, то есть прочесывание бороды при совершении вуду, то есть вводил туда воду между волосами бороды, чтобы дошла вода при совершении вуду до всех волос. Хорошо? На что это указывает? Что пророк, алейхиссалям, всю бороду так прочесывал. Да, это борода, несмотря на то, что она длинная. Пророк, алейхиссалям, известно, у него борода была какая? Была густая борода, широкая борода, так что было видно сзади бороду пророка, алейхиссалям. Хорошо, он это, значит, всю бороду на всем ее протяжении, что вот так вот прочесывал, так яствует из этого хадиса. То есть, захир, очевидный смысл, на всем протяжении делал это, на всем протяжении бороды. Какие выводы из этого хадиса мы с вами сделаем? Ну, во-первых, здесь указание на истихбаб, на желательность, тахлиль, то есть прочесывание бороды вот так вот мокрыми руками. Почему мы не говорим ваджиб? Почему не говорим обязательно? Потому что здесь просто действие пророка, алейхиссалату вассалям. Хорошо? Нет приказа, нет слов, а просто действие. Поэтому действие, аль-фиаль, основа в них просто действие, что они не указывают действие на обязательность в основе своей, если нет каких-то что других косвенных обстоятельств, которые подчеркивают обязательность. Просто сам по себе действие в основе своей, что аль-фиаль? Просто «ля ядуллю би муджаррадихи аляль-вуджуб». Само по себе действие не указывает на обязательность, а указывает на что? На желательность, на истихбаб. Следующее вот из этого хадиса, что волосы, которые растут на той части органа, которая должна омываться при омовении, на тех органах, на тех частях органов, которые должны омываться при омовении, хорошо, то есть места фарда при омовении, волосы там тоже что следует очищать, тоже следует омывать. Понятно или нет? А другие волосы нет. Если у человека волосы, например, на шее, он должен их очищать? Нет, не должен очищать. Хорошо. Вопрос. Хорошо, вы сказали, те органы, которые обязательно омываются при омовении, волосы на них тоже что? Очищаются. Да? Хорошо. А как быть с волосами бровей, ресниц? Как с ними быть? Что мы скажем? Здесь тахлиль не требуется. То есть специально прочесывать их и там промывать не требуется. Почему? Потому что эти волосы, они какие? Это нежные волосики, они, как обычно, это никакие. Они бывают, что не бывают такими прям уж густыми, такими, что специально там тахлиль нужно делать. Вообще же волосы, внимательно. Ученые говорят, что волосы, которые на лице, здесь они делятся на два вида. Два вида. Первый вид это аль-хафиф. То есть не густые волосы. Хорошо? Второй вид это аль-касиф, то есть густые волосы. Что значит не густые волосы? Что значит хафиф? То есть такие волосы, сквозь которые видна кожа. Сквозь которые просвечивает кожа. Это аль-хафиф. Хорошо? Второй вид аль-касиф. Аль-касиф, то есть густые, такие, когда сквозь них уже не видно кожу. И поэтому и очищение волос, очищение бороды, в частности, да, тоже делится поэтому на части. И мы делим на три части, три вида, внимательно. На три вида. Если речь идет о таеммуме, внимательно, очищение в виде чего? Таеммума. Таеммума. То здесь обязательным является только очищение внешней поверхности волос. Внешней поверхности волос на лице. Внешней поверхности бороды. А туда между волосами стараться как-то ввести землю, почву или песок, что этого нет. Хорошо? Этого нет. Вне зависимости от того, какое это очищение. То есть тайеммум от джанаба, от большого хадаса, или это очищение от малого хадаса. Вы знаете, что таеммум совершается при каком хадасе? Для очищения от какого хадаса? Для выхода из какого хадаса? Большого или малого? То есть он заменяет гусль с собой или заменяет вулу? И то, и другое. Верно? Поэтому хоть ты заменяешь гусль таеммумом, то есть от большого хадаса очищаешься, хоть от малого хадаса, только ты что делаешь? Протираешь внешнюю поверхность волос, а туда внутрь не нужно. Внутри не нужно ничего протирать. Понятно или нет? Если же происходит омовение, внимательно, не таеммум, а что? Омовение водой. То, если это тагарату джанаба, то есть очищение от чего? От выхода из состояния джанаба, от большого хадаса, вот тогда нужно воду ввести, не только омыть внешнюю поверхность волос, но и ввести что? Внутрь, между волосами, хоть густые волосы, хоть не густые волосы. Понятно или нет? Если очищение идет водой от джанаба, если гусль совершаешь, то нужно мыть как внешне, так что и между волосами тоже это обязательно. Итак, мы получили сейчас с вами две противоположные ситуации. Первая ситуация какая? Таеммум. Здесь хоть большой хадас, хоть малый. Хоть от джанаба, хоть что? Малое омовение. Здесь только протираешь как? Снаружи. Внутрь нету так. Не нужно. Если водой происходит омовение, и у нас большой хадас, то есть выход из состояния джанаба, то здесь обязательно, хоть у тебя густой волос, хоть не густой волос, густая борода, не густая, что нужно делать? Не только снаружи помыть, но и внутри, между волосами тоже помыть. Две противоположные ситуации. Что касается вуду, внимательно, что касается вуду, то есть когда малое омовение совершаешь водой, то вот здесь уже делишь на, делится на две ситуации. Если у тебя борода хафиф, то есть легкая борода, не густая борода, вот здесь ты обязан воду довести до кожи, чтобы вода внутрь туда прошла. Тахлиль будет прочесывание бороды водой и доведение воды до кожи чем? будет ваджиб, будет обязательным. Если же борода густая, то тогда не обязательно брать и воду вводить туда внутрь, между волос. Хорошо? То есть внешне, если вымыть внешнюю поверхность бороды человека, этого уже будет достаточно, вуду будет действительным, но остается это что? Вот это прочесывание внутри будет чем? Мустахаб. Ясно или нет? Итак, волосы на лице, борода. Да, что мы говорим? Три случая. Когда тайеммум, тогда хоть у нас густые волосы, хоть не густые. Хоть это джанаба, хоть это малое омовение. Хорошо? Протирается только внешняя поверхность, внутри не нужно. Противоположная ситуация. Хорошо? Когда совершаем гусль, тогда не смотрим, густая, не густая борода, мы должны помыть снаружи и помыть внутри. Третья ситуация, когда совершается вуду. Вот здесь смотрим, если борода у нас не густая, тогда обязательно ваджиб сделать тахлили, довести до кожи. Если густая, тогда желательно, но не обязательно. Но обязательно омыть что? Внешнюю поверхность бороды. Дальше, и мы об этом с вами уже говорили, но повторим еще раз. Часть бороды, которая свисает у нас. Борода у нас есть та, которая вот на лице, она здесь, а уже есть, которая свисает туда вниз. Нужно ли мыть свисающую часть бороды при совершении вуду или нет? Вот здесь есть разногласия среди уляма. Некоторые говорят, обязательно всю бороду помыть при вуду нужно, свисающую часть тоже. Другие говорят, нет, обязательно только ту часть, которая вот непосредственно на лице. А вот эта свисающая часть, то, что висит, это не нужно. Но мы говорили с вами, и безопаснее, и правильнее. Правильнее, что нужно мыть всю бороду. Почему? Почему? Потому что борода входит в понятие лицо. Входит в понятие лицо. Что такое лицо? Лицо, мы говорим, от слова муваджа, то, после того, что человек обращается, да, к окружающим. Ты обращаешься чем? Лицом, правильно? Муваджа. Смотришь на человека, на лицо смотришь, и борода, она тоже часть лица. А Аллах, субхану ва тааля, сказал, фагсилю вуджухакум, мойте ваши лица. Поэтому борода, хоть и длинная у человека борода, но ее при вуду нужно мыть. Человек должен ее омывать. Если густая борода, то как омывать? Внешне только ее, снаружи. Если борода редкая, то тогда нужно что? Прочесывать ее и доводить до кожи. Следующий хадис от Абдулла ибн Зейда. Абдулла ибн Зейд, сахаби Аль-Ансари. Аль-Ансари. Абдулла ибн Зейд. Известный сподвижник. Наджари. То есть избранный Наджар. Хорошо? Избранный Наджар. Год смерти его. Кого год смерти? О ком говорим сейчас? Абдулла? Абдулла ибн Зейд. Год смерти его 63-й год хиджры. Итак, сказано, что Абдулла ибн Зейд сказал, что пророк, алейхиссалату вассалям, ему принесли 2/3 мудда. 2/3 мудда. И он стал, сказано, растирать свои предплечья. Растирать свои зираи. Инна набия саллаллаху алейхи вассалям утия бисулусей муддин. Пророк, алейхиссалату вассалям, принесли 2/3 мудда, то есть воды. Фаджа'аля ядлюку зираи. И он начал растирать свои предплечья. Хадис привел Ахмад, сказано Ибн Хузейма, подтвердил достоверность этого хадиса. Этот хадис, хадис достоверный, хадис сахих. Так сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, принесли 2/3 мудда. Что такое мудд? Мудд это, скажите, мера веса, массы, или это мера объема? Ну, чтобы было понятно, в современной системе измерения, приведите мне пример единицы объема. Литр. Литрами измеряется что? Объем. Хорошо? Поэтому литр воды весит килограмм, а литр там масла весит уже больше. Да? Это мера объема. Мера веса, массы что? Килограмм. Верно или нет? Альхамдулилля. Видите, мы сразу и физику проходим, и математику, и все вместе здесь. Так вот, мудд – это мера веса или это мера объема? Это мера объема. Кейль. Хорошо? Это кейль. Это не вазн, не взвешивание. Это кейль. Это именно измерение объема. Сколько это мудд? Мудд – это 1/4 са. 1/4 са. Пророческий са, хорошо, 4 мудда. Мудд – это что такое, когда две руки, две ладони соединяешь друг с другом, да, получается вот такая большая пригоршня, средние руки, бывают у людей очень большие руки, хорошо, бывают очень малые, средние, это мудд, Приблизительно сколько? Приблизительно 625 граммов. Приблизительно. Опять же мы говорим граммами, хотя это что? Мер объема, а не веса. Ну так приблизительно. Са приблизительно 2,5-3, в зависимости от того, что мы измеряем. Понятно или нет? Итак, мут где-то приблизительно 625 граммов воды, приблизительно, но здесь сказано не мут, а сколько? 2/3 мутта. 2/3 мутта, то есть еще меньше. Еще меньше. Пророк, алейхиссалату вассалям, получается, совершил омовение 2/3 мутта. Использовал 2/3 мутта. Вот это самое малое, то есть самый малый объем, при помощи которого пророк, алейхиссалату вассалям, совершил омовение из того, что передано. Хорошо? Минимум. Минимум воды, которую он использовал при омовении, из того, что передано сунне. Как правило, чаще всего пророк, алейхиссалату вассалям, использовал для совершения омовения муд. Один муд, то есть 625 грамм где-то. Хорошо? Для совершения омовения. А гусль, для гусля использовал са. Са – это 4 мудда. Это 4 мудда, то есть где-то 2,5 литра воды. На что указывает нам этот хадис? Хадис указывает на то, что не следует совершать такую вещь, как алисраф, то есть расточительство при использовании воды. Даже если, как сказано в хадисе, ты находишься аля нахрин джарин, у реки, которая течет. Субханаллах, болезнь, от которой ну, никак не излечиваются люди. Хорошо, открывается кран, и вода течет, и течет напором. Человек должен ограничиваться, ему следует ограничиться минимальным объемом воды, который необходим для исбах, то есть то, что сказано в хадисе Лякит, то есть для исбаха, для какого полного совершения вуду. И сказано, фаджаля едлюку зираихи, и начал пророк, алейхиссалату вассалям, растирать свои зира. Зира, что такое зира? Это вот то, что в русском языке называется предплечье. Предплечье это от кисти, от каф до чего? До локтя, до мирфак. Яни ма бейн аль мирфак ва аль каф. Это называется зира. Понятно или нет? Зира. Так пророк, алейхиссалату вассалям, начал растирать, сказано, свои предплечья. Делать дельк. Хорошо, дельк это вот такое растирание. Это не просто протирание, внимательно. Дельк это не просто протирание. Это что? Протирание ну, с приложением какой-то силы. Это растирание. Понятно или нет? Растирание. Для чего? Чтобы произошло вот этот исбах, то есть был охвачен весь орган мытьем. Потому что при таком количестве воды, когда воды мало, сможешь ты сделать исбах, сможешь ты полностью омыть руку, если не будешь делать вот такое растирание. А? Вряд ли получится. Хорошо? Следующий вот из этого хадиса, что пророк, алейхиссалату вассалям, он не совершал исраф при совершении, при использовании воды. Пророк, алейхиссалату вассалям, ограничивался, как сказано в этом хадисе, сколько? 2/3 мутта, и мы говорили в других ревоятах, что он использовал мут. Кто-то скажет, разве вообще можно 2/3 мутта совершить вуду? Смотрите, вуду тоже, если надо еще помыть ноги. Хорошо, если ты обтер просто хуфы или носки, а если ноги надо помыть. И некоторые говорят, разве такое возможно 2/3 мутта совершить вуду? Да, возможно. Если мог пророк, алейхиссалату вассалям, это делать, то ты тоже можешь это делать. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, для нас... пример, для нас образец. А то, что сегодня происходит с этими кранами, когда мы пользуемся кранами и совершаем омовение, то там, конечно, далеко не 2/3 мутта, и не муд, са или больше са, зачастую, может, целое ведро уходит, потому что открывает кран, и вода что течет. И человек не может регулировать. Ученые, шейх аль-Альбани, например, он каждый раз, если хотел взять воду, то он приоткрывал кран, набирал, хорошо, например, полоскал рот и нос. А приоткрывал кран, мыл лицо. Приоткрывал кран, мыл руки. Вот так вот, хорошо? Шейх Усаймин говорит, в некоторых местах я видел, как на эти краны устанавливаются такие клапаны специально, так что струйка бывает очень тонкой, и люди не расходуют много воды. Это тоже хорошо, говорит он. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на желательность такой вещи, как дальк, то есть что растирание органов при совершении вуду. То есть, внимательно, человек может просто воду пустить по органу, верно? А еще может что сделать дальше? То есть, растирать вот эту воду по органу. Хадис указывает нам на желательность этого. Почему хадис указывает на желательность, а не на обязательность? То есть, из хадиса мы не можем сделать вывод, что это обязательно именно, что это вачь, дальше. Потому что хадис это просто муджарадуль фейль, просто действие. Верно? Упоминание действия. Само по себе действие еще не указывает на обязательность. Мы делаем вывод о желательности вот этого растирания из этого хадиса. Но вопрос теперь. Из этого хадиса, хадис на это указывает, на желательность. Вывод, что обязательно из этого хадиса мы сделать не можем. Ну а вообще как? Обязательно или желательно делать дальк? Ученые говорят так. Если воды достаточно, чтобы сделать исбаг, то есть так, что и без обтирания у тебя что, все смочится, промоется, то тогда будет, что это желательно. Будет истихбаб. Что, потому что это более способствует чему? Исбагу, то есть совершенному, полному совершению омовения. Хорошо? Подспорье такое, делать дальше. Если же воды мало, говорят они, то тогда ты не сможешь органы омыть иначе, как путем использования растирания, верно? И в таком случае станет обязательным. Вот это вот мнение, оно является средним. Потому что у нас есть здесь, то есть среднее между двумя мнениями. Есть два мнения. Некоторые говорят, ученые, что дальк, то есть вот это растирание при вуду, это ваджиб. Это обязательно, говорят они, в любом случае. Потому что мы не можем быть убежденными, уверенными, что вода дошла до всех органов, иначе как, если используем растирание. Первое мнение, слышите или нет? Да, первое мнение, что ваджиб. Да, обязательно, потому что вода, невозможно быть уверенным, что вода дойдет до органов, если ты не будешь растирать. Почему? Потому что на коже могут быть, говорят они, и волосы густые у кого-то, так что вода не пройдет. Или у кого-то кожа бывает, что она жирная кожа, так что вода стекает и ничего не намокает. Поэтому, говорят они, это является обязательным. Вторая группа ученых говорят, что, и это большинство ученых, они говорят, нет, тадлик или дальк, это что? Это сунна. То есть это растирание, это желательно. И так говорят, аль-гасль фард, вот дальк сунна. То есть мыть фард обязательно, а уже растирать это сунна. И говорят, вагума би мазай малик фардан. А у малика, говорят они, это что? Два фарда. То есть и мыть, и растирать. Так два мнения. Большинство говорят, не обязательно, желательно. Малик, да? Другие говорят, что обязательно. Валлаху алим. Правильно это посередине. Правильно среднее мнение. То есть здесь необходимо что? Уточнение. Если воды много, если достаточно, если для того, чтобы все смочилось, вода прошла и намочила, то тогда дальк будет, нет никаких проблем, тогда дальк будет, растирание будет сунное, будет муста, будет желательно. Если воды мало, какие-то препятствия есть для нее и так далее, то тогда растирание будет обязательным. Этот хадис, вот в таком случае, как в этом хадисе, если применить то, что мы сейчас сказали, к этому именно хадису, к такой ситуации, как будет дальк? Вадь. Потому что воды мало. Мы сказали, если воды мало, да, то тогда что? Уже дальк становится обязательным. Потому что иначе ты не сможешь органы омыть полностью. И две руки, и две ноги, надо же все помыть. Хорошо? До этого лицо, и мадмада, и стишах нужно совершить. Понятно или нет? Альхамдулилля. Так, следующий хадис. Сказано, от него же. От кого от него же? От Абдулла бин Зейда бин Асима. Аль-Ансари, Аль-Мазини, Аль-Наджари. Да? Год смерти, мы сказали, какой? 63-й, известный сподвижник. Что он увидел, как пророк, алейхиссалату вассалам, взял для ушей, для того, чтобы обтереть уши, не ту воду, которую взял для головы, которую брал для головы. Хорошо? То есть взял для ушей отдельную воду, помимо той воды, которую взял для обтирания головы. Понятно? Хадис, который передал Бухари. То есть, ахазали узунейхи маан гайраль маля дьяхазали раси. Для обтирания ушей взял уже что? Новую воду, другую воду. Еще раз взял воду из сосуда, чтобы обтереть уши, не используя, то есть, ту воду, которой он обтирал голову. Понятно? Сказано, что это передал Байхаки. Сказано, вахуа инда муслим мин хазаль вадж. А у муслима точно такой же хадис, то есть передан с таким же иснадом, с такой же цепочкой передачи. Но там в его версии, в его ляфзе сказано «Ва масаха би ра'сихи бима'ин гайри фадли ядейхи». И обтер голову не той водой, которая осталась на руках. Понятно или нет? Обтер голову. Не уши сказано, а что? Голову. Не той водой, которой он которая осталась на руках. Вот на руках осталась какая-то мокрота, да, излишки. Не этой водой. То есть взял что? Новую воду для обтирания чего? Для обтирания головы. И говорит Ибн Хаджар, вахуаль-махфул. И вот эта версия, она является версией махфул. Что это такое, сейчас мы разберем, иншаллаху та'аля. От него, от кого хадис? Абдулла ибн Зейда. Ради Аллаху Таран. Видел, как пророк алейхиссалату вассалям сказано, взял воду для ушей. Это была не та вода, которую он обтер голову, которую он брал для обтирания головы. То есть это была новая вода для ушей. И автор говорит вслед за этой версией, что? Что этот же хадис приводится у кого? У муслима. С такой же цепочкой передачи, но там по-другому сказано. Не так, как сказано в Байхаки. То есть сам иснад какой получается? Ну, если иснад такой же. То есть иснад получается какой? Если от того же сподвижника передано все такое. Иснад получается у Байхаки тоже какой? Тоже достоверный иснад, внимательно, тоже сахих. Включаемся немножко. Сейчас мы в какую плоскость переходим, в какую сферу? А, какой науки? Науки хадис, да, уже. Внимательно, перестраивайтесь. У Байхаки тоже достоверный. Но говорит автор, ну Хаджар, но у муслима приводится с такой же цепочкой передачи, но там сказано в его версии «Масахаби ра'сихи бима ин гайри фадли ядейхи» «Обтер голову водой не той, которая осталась на руках». И говорит, и эта версия, которая у муслима, она махфуз. Она махфуз. Она является махфуз. Что такое махфуз? У нас есть такое понятие, как «шаз» и «махфуз». Какое понятие? Шаз и махфуз. Мы говорили с вами, хадис будет достоверным, если есть сколько условий? 5 условий. Какие? Первое условие достоверности хадиса. Адль, хорошо, добросовестность передатчика. Хорошо. Второе условие. Непрерывность цепочки передачи. Иттисаль. Ну хорошо, так, в таком порядке, ничего. Третье. Дабт, то есть точность передачи. Точность передачи, но это связано с памятью, конечно, передатчика. Правильно. Четвертое условие. Чтобы в хадисе не было шузуз, чтобы не был хадис шаз. Что такое шаз? То, о чем сейчас мы с вами говорим. Хорошо, вернемся к нему. И пятое условие. Чтобы не было скрытых каких-то недостатков. То есть внешне может быть что? Хадис достоверный его иснад, но там есть илля. Илля кадиха. То есть такая илля, которая вредит достоверности хадиса. 5 условий. Верно. Одно из условий было, то, что упомянули оттуда, слева. Это что было? Отсутствие в хадисе шузуз. Что такое шузуз? Это когда хадис, вроде бы он по иснаду своему достоверный. Но он противоречит тому, что более достоверно. То есть хадис передал сика. Сиха, то есть надежный передатчик. Хорошо? Но он, его версия противоречит тому, что передали более надежный передатчик. Или более надежный передатчик, или группа передатчиков передала. Его версия противоречит тому, что передали другие. Понятно или нет? И тогда такой хадис будет называться шаз, отклонившийся. А другая версия, которой он противоречит, которая передана более достоверным передатчиком, более надежным, да? Или группой, он один, а там группа в противовес. Вот та версия будет называться махфуз, то есть она сохранившаяся, сохраненная, она правильная, в отличие от отклонившейся версии шаз. Ясно или нет? Внимательно. Сейчас буду говорить одну вещь. Иншаллах тааля, это надо запоминать такие вещи. Может быть, один и тот же хадис. Кто-то из передатчиков этого хадиса передает этот хадис с каким-то добавлением. То есть там есть какое-то отличие от той версии, которая передает, в которой передают тот же хадис, другие передатчики. Хорошо? Понятно или нет? Другие передатчики передают тот же хадис, но по-другому. У этого есть зияда, у этого есть какое-то добавление. Понятно или нет? Есть какое-то отличие. Внимательно. Внимательно. Если это отличие не противоречит тому, что передали другие, тогда это называется зиядату сика. Зиядату сика. То есть добавлением от надежного передатчика, и это принимается. То есть он просто передал какую-то дополнительную информацию еще. Она не противоречит тому, что передали другие. Как это называется? зиядату сика, то есть добавление от надежного передатчика. И это махбуля, это принимается. Ясно или нет? А если противоречит, внимательно, то тут мы смотрим. Если этот, который противоречит, он надежный передатчик, сика, но он противоречит тем, кто более надежен, или группа надежных передатчиков противовес ему, тогда его версия будет называться как? Шаз, отклонившаяся. Ясно или нет? А та будет называться как? Махфуз. Если же этот, который противоречит, он является слабым передатчиком и противоречит другим, тогда это будет называться как? Называться будет мункар. Мункар. А то, та версия, которая достоверна, она будет называться маруф. Ясно или нет? Мункар, маруф. В чем отличие мункара от шаза? И тот, и другой противоречит тому, что передали более надежные, да, более достоверные версии, противоречит так, что не совместить. Так что именно противоречие есть. Не просто добавление, а что? Противоречие. Хорошо. Мунафа. Противоречие. Если тот, кто противоречит сам по себе сиха, надежный передатчик, тогда его версия будет называться шаз, а версия достоверная, более надежная, называться как будет? Махфуз. Если он слабый, даиф, и противоречит другим, то его версия будет называться мункар, а та версия надежная будет называться как достоверно? Маруф. Понятно, иншаллах та'аля? Альхамдуля. То есть противовес маруфа что? Мункар. Противовес махфуза что? Шаз. Противовес шаза что? Махфуз. Противовес мункара что? Маруф. Альхамдулилля. Кто-то есть здесь, кто считает, что это сложно? Что какие-то дебри мы залезли, что это очень сложно. Есть такие здесь? А? Итак, версия, которую Байхаки указывает на то, что человек, вот хочешь ты обтереть уши теперь во время совершения вуду, ты должен что? Взять новую воду. Ну или следует тебе взять новую воду, снова смочить руки. Ты смочил руки, взял воду для обтирания головы, потом возьми еще раз, что отдельно для ушей. Но это не передано от пророка, алейхиссалату вассалям, в достоверной форме. То есть нет достоверных хадисов, которые бы указывали на то, что для ушей берется вода отдельно. Смотрите, если бы, внимательно, вот этот хадис был передан только как у Байхаки, и не было бы у муслима такого же хадиса, но переданного по-другому, то есть это противоречие одного и того же хадиса, да? Значит, мы берем версию муслима в данном случае. Вот если бы не было противоречия, была бы только версия, как у Байхаки, то мы бы сказали, другие хадисы, да, указывают нам на то, что не берется специально вода для ушей отдельно. Как тогда нам этот хадис, что с ним делать, он достоверный, да? Тогда бы мы, что бы сделали? Мы тогда постарались бы совместить, правильно, этот хадис с другими бы хадисами совместить и сказали бы, что, может быть, пророк, алейхиссалату вассалям, взял новую воду, потому что высохли руки у него. Может быть, да, при некоторых условиях, может, руки уже высохли, и надо взять новую воду. Но поскольку это один и тот же хадис, один и тот же иснад, один и тот же ваджи, хорошо, и у нас есть противоречие между двумя версиями, значит, мы берем версию имама Муслима, что воду заново для ушей мы не берем. Некоторые факихи взяли вот эту версию, которую Байхаки сказали, что желательно взять новую воду для обтирания ушей. Но это мнение, оно какое? Оно слабое. Конечно, если вдруг так получилось, конечно, ситуация редкая. Вдруг вот так рука у человека, что высохла вода на ней, сухая, где-то в каких-то очень жарких условиях, ветер подул, все высохло. То в таком случае, да, человек вынужден будет взять что? Новую воду. Хотя эта ситуация как трудно представляемая. А иначе что? Обычно, потому что вода, рука остается мокрой, все равно после обтирания головы. То есть не берется. Итак, из выводов этого хадиса, внимательно. Уши обтираются тем, что осталось на руках после обтирания головы. На это указывает версия муслима. И на это указывает хадис, который мы с вами изучали в прошлый раз. Какой хадис? Абдулла ибн Амра. Что сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, «Сумма масаха, саллаллаху алейхиссалям, би ра'сихи, ва адхала исба'ейхи, ас-сабахатейни, фи узунейхи». Да, и потом пророк, алейхиссалату вассалям, обтер голову, потом ввел, что? Свои указательные пальцы в уши. «Ва масаха, би ибхамейхи, захира узунейхи». А своими большими пальцами обтер внешнюю поверхность ушей. Да, то есть та, которая прилегает голове. Это тоже указывает на то, что не берется вода отдельно. То есть сказано проксусом, обтер голову и ввел уши. То есть сразу. То есть это не берется вода специально. На что указывает еще этот хадис? Внимательно. Хадис указывает на то, что вообще вода для каждого органа берется отдельно. Откуда мы взяли это? Версия муслима. Сказано, «Гайра фадли ядейхи» – обтер голову не той водой, которая осталась на руках. Понятно или нет? Не той водой, которая осталась на руках. Хорошо. Предположим, что человек не взял новую воду для обтирания головы. То есть осталось у него руки мокрые, остались после мытья рук. Он взял вот так и обтер сразу голову, не взяв новую воду. Будет ли его вуду, омовение, действительным или нет? Что-то осталось на руках мокрое, он обтер голову. Юджзи, ауля юджзи. То есть считается, не считается. Мы скажем, помните, мы с вами говорили, два мнения есть по поводу воды, которая уже использовалась. Альма аль-мустамаль. Помните этот термин у нас был? Альма аль-мустамаль. Кто-то помнит, кто-то нет. Вода, которая уже использовалась, есть разногласия. Есть некоторые уляма, которые говорят, вода, которая уже использовалась, а вода, которая у тебя осталась на руках, это вода, которая уже использовалась. Правильно? Она, говорят они, тахир, но не тагур. То есть она чистая, но не очищающая. Но не очищающая. И поэтому, если брать их мнение, то тогда обязательно нужно что? Обязательно нужно взять новую воду для обтирания головы, и вуду будет тогда что? Недействительно, потому что эта вода, она не очищающая. Второе мнение, что вода не бывает такой, просто чистой, но не очищающей. Либо вода очищающая тагур, да, либо вода что? Наджис. То есть скверна. Вода, которая является скверной, наджасой, ей вуду не берется. А такое, что еще есть третий вид какой-то, которая чистая, но не очищающая, такого нет. То есть вода использованная, та, что у тебя осталась на руках, она чистая, она очищающая. Она годится для вуду. Понятно или нет? Поэтому твой вуду будет действительным. Ясно или нет? Поэтому это мнение, оно правильное, поэтому мы скажем. Поэтому мы скажем. Внимательно. Если так человек сделал, обтер то, что осталось на руках у него этой водой, обтер голову, его вуду будет действительным. Хотя правильнее, по сунне, что человеку, ему следует брать новую воду. Понятно или нет? Что подтверждает правильность еще того, что мы сказали? Передано Та'ли, Мусаннаф. Что он сказал? «Иза таваба раджуль». Если человек совершает омовение. «Фанасия ямсаха бираси». И забыл обтереть голову. Совершает омовение и забыл обтереть голову. «Фаваджада фи лихьяти и баляля». И потом нашел, что влагу у себя в бороде осталось что-то из влаги. «Ахаза мин лихьятихи фамасаха расау». То пусть возьмет воду. Берет воду от бороды этой и обтирает голову. Совершал омовение, вспомнил в конце, голову не обтер. Что делает? Берет вода, которая осталась в бороде, смачивает ей руки и обтирает голову. Это передано от Али Мусаннаф. И Ибн Мунзир, он передает иджма в отношении этого. Иджма среди ученых в отношении этого. Понятно или нет? В дополнение к этому хадису просто еще раз подытожу, что мы скажем. Подытоживая внимательно. Первая версия, она какая? Сейчас. Чтобы взять нужную новую воду для ушей, эта версия сейчас, то есть эта версия неправильно отклонившаяся версия. Вторая версия, она правильная, которая у муслима приводится, что не нужно брать отдельно воду для ушей, а та вода, которой ты обтираешь голову, уже достаточно. Ею обтираешь. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он постоянно обтирал уши. Хорошо? Постоянно обтирал уши. Не передано, чтобы он брал для ушей отдельно воду. Не передано. И уши, значит, у нас они входят в голову. Входят в понятие головы, как это сказано в хадисе. Аль-Аузунан минарас. Уши из головы. Правильно? Входят туда. Значит, пророк, алейхиссалям, не брал для ушей новую воду. Понятно вам или нет? Альхамдулилля. Ибн Аль-Каим говорит, вообще не передано вообще ничего достоверного, что пророк, алейхиссалям, брал бы для ушей новую воду. Следующая версия хадис Абу Хурайры радиаллаху анху.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم.
Хадис от Абу Хурайры رضي الله عنه, который сказал, я слышал, как посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم говорил, поистине умма моя явится в судный день со звездами и браслетами от следов вуду. И тот из вас, кто сможет продлить свои звезды, пусть сделает это. Удлинить свои звезды, пусть сделает это. Хадис муттафакун алейхи. Эта версия приводится у муслима. Лафзули муслим. Так говорит Абу Гурейра, я слышал, как пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, моя умма придет, явится. Моя умма. Умма, моя умма. Когда сказано моя умма, когда сказано умма пророка, алейхиссалату вассалям, умма Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то может речь идти о двух вещах. Умма, две вещи может подразумеваться под словом умма. Умма аль-иджаба и умма ад-да'ва. То есть община пророка, саллаллаху алейхи вассалям, община призыва, то есть та община, на которую распространяется призыв Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Те люди, которые обязаны откликнуться на призыв Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Это все люди после прихода Мухаммада, алейхиссалату вассалям, являются уммой Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в этом смысле. Ко всем ним обращен его призыв. Будь то буддисты, будь то христиане, будь то иудеи, хорошо, кто бы то ни был. Понятно или нет? Это умма призыва, умма дава. Есть умма алистиджаба, то есть умма ответа, то есть те, которые ответили, верующие мусульмане, хорошо, они умма алистиджаба, те, которые ответили. В данном хадисе о ком идет речь? В данном хадисе, конечно, речь идет об умма алистиджаба, то есть умма ответивших, о верующих, о мусульманах, те, которые ответили на призыв пророка, алейхиссалату вассалям. И запомните, всякий хадис, или аят, или хадис, в котором есть, упоминается умма Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и упоминаются какие-то достоинства, то речь идет о какой умме? Умма дава или умма истиджаба? Умма истиджаба, то есть те, которые ответили. Явятся йаум аль-кияма, придут йаум аль-кияма, в день аль-кияма. День аль-кияма, то есть день воскрешения, день расчета. Почему называется йаум аль-кияма, йаум аль-кияма? Мы говорили с вами, да, по трем причинам. Первая причина, потому что люди восстанут из своих могил, йаум якуму ан-насу лираббиль аалямин, то день, когда якуму, встанут люди, верят Господа миров, то есть восстанут из своих могил. Вторая причина, почему называется йаум аль-кияма, потому что будут установлены весы справедливости. Ва надъу аль-мавазин аль-кисти ли йаум аль-кияма, и установим мы весы справедливости для йаум аль-кияма, для судного дня, фа ля тузлиму нафсун шейа, и не будет душа ни в чем обижена. Третья причина, почему йаум аль-кияма называется йаум аль-кияма, потому что восстанут ашхад, то есть восстанут свидетели, будут установлены, поставлены. Инна линансур русулана валлазина аману фил хаяти дунья ва йаума якуму аль-ашхад. Поистине мы оказываем помощь нашим посланникам и тем, которые уверовали в этой жизни земной, и в тот день, когда будут установлены, поставлены свидетели. Вот этим трем причинам называется судный день Йаум аль-Кияма. Итак, умма придет, ятуна гурран сказано. Придут гурран. Что такое гур? Умма придет в каком качестве? Первое качество описано здесь. Гур. Гур — множественное число от слова агарру. Агарру вообще это когда конь. И у него есть на лице вот такая белая отметина. Хорошо, такая белизна есть у него на лбу. Такие кони ценятся очень хорошо. Это называется агар. Вот явятся верующие вот такие, вот они будут гур, агар. То есть у них будет белыми лица, будет сияние на лице. И второе качество мухаджалин. Мухаджалин, то есть у них будет тахджиль. Что такое тахджиль? Тахджиль — это белизна, если смотреть опять на коня, то на его ногах. На ногах его... Внизу есть такие, что как браслеты белые, хорошо, пятна такие, это называется тахджи. Вот умма явится вот с такой вот белизной, с таким светом на руках и ногах в судный день. От чего сказано «мин асариль вуду»? «Мин асариль вуду», то есть от следов омовения. «Мин» здесь частица «мин», она... А вы знаете, что предлоги в арабском языке, они, один предлог может иметь разные значения. Да, в данном случае «мин» какое ее значение? Та'лиль, причина. То есть, почему они будут вот так вот, с такими звездами из света на лицах, почему у них будут браслеты из света на их ногах и руках? От следов омовения сказано. Омовение. Мин асариль ваду или мин асариль вуду? Как правильно? Так или так? В чем разница между ваду и вуду? Мы говорили с вами в прошлый раз. Вуду — это само действие омовения, а ваду — вода. Вода, которую мы совершаем омовение. Вода для омовения называется воду. Так здесь воду, воду или вуду? И так, и так. И от воды, которую они совершали омовение, и от самого омовения будут вот эти вот следы. В некоторых вещах сказано «Инна уммати юдаауна йаум аль-кияма гурран Мухаджари, некоторые хадисы. Моя ума будет призвана вот такими, с белым сиянием на лицах и браслетами из света на ногах. Будут призваны. Хорошо, тоже такая версия есть, они не противоречат друг другу. И дальше сказано, «Фаман истата минкум, айютиля гурратаву фалиефаль». И кто из вас сможет удлинить вот так вот свои звезды, свою звезду вот эту, гурра, то пусть сделает это, пусть удлинит. Вопрос. А можно эту звезду удлинить, которая... Что такое гурра? Гурра ведь это же, как мы сказали, пятно на лбу. Правильно? Пятно на лбу. То есть это свет на лбу. Белизна лица называется гурра. Можно ее удлинить? Если ты ее начнешь удлинять, хорошо? Внимательно еще раз. Гурра что такое? Что называется гурра в арабском языке? То, что на лице. Понятно или нет? Пятно, белизна, свет, который на лице, это гурра. На лице. На голове это уже не называется гурра. И вот если ты теперь начнешь удлинять эту гурру свою, где уже окажется это? Эта белизна окажется уже на голове. А это уже не лицо, потому что лицо у него границы. Где верхняя граница лица, мы сказали? Там, где начинается обычно рост волос. Да? Или вот этот лобный изгиб. И это уже не будет называться гурра. Значит, можно удлинить гурру? Теоретически, по языку вообще можно? Нельзя удлинить гурру. Хорошо? Правильно? Потому что если ты будешь мыть уже дальше, удлинять, то ты уже начнешь мыть голову, а это уже не лицо, это уже не называется гурра. Понятно или нет? И на это указывает Нуркейм. Говорит, «Ваиталятул гуррат лейса бимубкин, айдану аза вадихуль тибьян». Говорит он, удлинение звезд – это невозможно. Поэтому как можем сказать мы это, если сказано в хадисе, что пусть удлиняет свое гурра? Можем ли тогда сказать мы, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал такое – удлинять гурра? Ответ – нет. Внимательно. Не можем. То есть эти слова, кто из вас может удлинить свои звезды, пусть удлинит, это не слова пророка, алейхиссалату вассалям, как на это указывают многие специалисты, ученые хадиса. Это называется идрадж. Еще новый термин у нас, касающийся науки чего? Мустарах аль-хадис, да? Хадис мудрадж, идрадж. Это когда в тексте хадиса, или в иснаде, в тексте хадиса, есть какая-то вставка, но она не от пророка, алейхиссалату вассалям. Это называется идрадж. От кого-то из передатчиков. Хорошо? Например, представьте, я рассказываю что-то брату какому-то. Говорю, и вот так-то, так-то, так, и сказал, вот он так-то, так-то, так. И кто-то заходит в комнату. Я говорю, саляму алейкум, и продолжаю дальше. Да? Кто слышит, передает. Он сказал так-то, так, и вставляет туда вот это саляму алейкум. Это было из... Входило вообще в мой рассказ? Нет, это было что? Это вставка. Понятно ли? Например, вот такие вот вставки. То есть я передаю чьи-то слова и ставил там... Обращение кому-то, саляму алейкум или еще что-то. Это будет называться идрач. Так вот, здесь тоже идрач. «Фаман истата минкум, айютиля гурратаху фалиефаль». Кто из вас может удлинить свою звезду, эту свою белизну на лице, пусть сделает это. Это вставка, это идрач. Это не слова пророка, алейхиссалату вассалям, это слова Абу Гурейры. И поэтому есть другая версия этого хадиса. Другие версии этого хадиса, где нет этих слов. Понятно или нет? Где нет этих слов. Ибн Аль-Кайм говорит по поводу этого хадиса, да, правильно, что это мудрость, что это вставка. Потому что Аллах Субхана ва Тааля, внимательно. Аллах Субхана ва Тааля для нас с вами установил, да, определил границы гасля, то есть границы омывания при совершении вуду. Что сказано? Фавсилю вуджухакум. Омывайте ваши лица. Если мы выйдем за границы лица, значит мы перейдем за ту грань, которую установил для нас Аллах Субхана ва Тааля. Понятно? И это нам все указывает на то, что это что? Идрач. Это вставка. Это не слова пророка, алейхиссалату вассалям. Итак, какие выводы из этого хадиса? Что эта умма, умма Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, она имеет много достоинств, преимуществ, которых нет у других общин. Аллах Субхану Тааля по своей милости даровал этой умме, умме последнего из посланников пророков, вот такие вот великие милости. Одна из них, то что эта умма явится в судный день. И это будет исключительной особенностью этой уммы только. явятся в судный день вот с таким описанием. На лицах будет вот этот свет сиять, белый свет, на руках и ногах тоже вот такой вот свет. Следующий вот из этого хадиса, что этот свет касается именно органов, которые омываются при вуду. Хорошо, только органов, которые омываются при вуду. Это значит, что лица, это значит руки и ноги. Что касается головы, то здесь ничего не сказано про голову. Хорошо? Ничего не сказано. Потому что гурра бывает где? На лице. Тахджиль бывает где? На руках и ногах. Следующий вот из этого хадиса. Аль-джаза мин джинси амаль. Одно из доказательств вот этого вот правила. Воздаяние подобно деянию. То есть бывает такого же вида воздаяния, как деяние. Как очищали здесь верующие свои органы, подчиняясь приказу Аллаха Субхана ва Тааля, следуя примеру Пророка алейхиссалату вассалям, вот такая же будет награда им, подобная, что они придут вот с таким светом на этих органах. В Коране есть доказательства этого правила? Джазам бин Сирама. Да, очень много доказательств. Одно из них – джазаам бимакану ямалюн. Как воздаяние за то, что они делали. Джазаам вифака. Воздаяние соответственное, говорит Аллах Субхана ва Тааля. То есть, это правило. Но Аллах Субхана ва Тааля по милости своей дает воздаяние из такого же вида, как деяние, да, но только воздаяние, награда бывает во много, что крат больше, минимум в 10 раз и больше за одно благое деяние, до 700 раз и больше. Следующий вот из этого хадиса превосходство этой уммы, вот с точки зрения этого, что все первые и последние поколения будут свидетельствовать в судный день о достоинствах этой уммы. Представьте, те деяния, которые совершали раньше, да, мусульмане, находясь на земле, все люди будут свидетельствовать об этом для них достоинстве. И поэтому в хадисе есть версия, хадис, где сказано «Сима лейсат ли ахади мин аль-умам». «Сима лейсат ли ахади мин аль-умам». Это будет качество, которого не будет ни у кого больше из общин по поводу вот этого качества. Дальше хадис нам указывает на достоинство вуду. Да, достоинство вуду, что воздаяние за него будет вот такое вот явное в судный день для всех творений. Еще вот из этого хадиса, некоторые ученые внимательно из этого хадиса берут и делают вывод, что значит, когда ты совершаешь вуду, вы можете встретить это где-то в книгах, когда читаете некоторые ученые, это мнение некоторых ученых, что когда ты совершаешь вуду, желательно тебе перейти за границы того, что обязательно мыть при вуду, для чего? Чтобы увеличить вот эти свои гурры, то есть эти свои звезды, и увеличить свои браслеты тахджиль. Понятно или нет? То есть, если моешь, то значит поднимайся выше, там почти до колена поднимайся, если моешь руки, то поднимайся туда, уже к подмышкам, хорошо, высоко поднимайся. Но на самом деле этот хадис, в нем нет никакого указания на это. Хорошо, нет указания. Пророк алейхиссалату вассалям говорит, что в хадисе? Что придут гурран мухаджалин. Придут со светом, с этими белыми пятнами, светлыми на лицах и с браслетами на руках и ногах. Мин асари аль-вуду. От следов чего? Омовение. А вуду омовение какое? Аллах Субхану Тааля говорит какое. Фагсилю вуджувакум ва айдиакум иляль марафик. Да? Омывайте ваши лица и руки до локтей, про ноги сказано, до лодыжек. И поэтому, если человек добавит и помоет до середины плеча, хорошо, или до лопатки, то это будет местом вуду? Там же сказано след от вуду. Это будет уже вуду? Это уже не будет вуду. Хорошо, потому что вуду ограничено. Аллах Субхану ограничил чем вуду? Локтем. На ногах ограничил чем? Лодыжками. Поэтому мы не говорим, это неправильное мнение. Это ошибочное мнение. Мы не говорим, омывайте до колен, хорошо, или до лопаток, потому что вуду, оно определено и ограничено. И этот хадис, он не указывает на достоинство или на желательность, что увеличение, продление омовения, да, выведение его за границы, того, о чем сказано в Коране. И пророк, алейхиссалату вассалям, не делал этого. Не делал этого. Итак, значит, правильно, что вот это является мудростью, то есть это является ставкой. Хорошо, но передано от него же, от Абу Гурейра, что когда он совершал омовение, внимательно, то он мыл руки так, что выходил уже, вот выходил, и какую-то часть за пределы локтя выходил, и какую-то часть мыл адут. Адут это что? То, что выше локтя, это называется адут. Какую-то часть мыл адуда. Когда мыл ноги, то выходил за лодыжки и мыл какую-то часть, что? Голени, чуть-чуть, какую-то часть голени. Сделал это, и потом, сделав это, сказал, «Хаказа раиту ан-набия саллаллаху алейхи ва саллям йаф'аль». Я видел, что так делал пророк, алейхиссалату вассалям. Это хадис марфу. Это хадис уже о действиях самого пророка, алейхиссалату вассалям. Но хадис на что этот указывает? Он указывает на то, что нужно подниматься высоко, там, мыть половину голени. Нет, только указывает на то, что немножко нужно выйти за локоть. Немножко нужно выйти за что? За лодыжки. Для чего? Чтобы выполнить приказ Аллаха Субхана ва Тааля, омывайте руки, омывайте ноги. Потому что как ты можешь омыть руку полностью вместе с локтем, если ты немножко не выйдешь за границы локтя? Верно или нет? Невозможно вымыть весь локоть, если ты не охватить его, если ты немножко за его границы не выйдешь. То же самое, что касается и ноги. Вот это вот смысл того, что делал пророк, алейхиссалату вассалям. И это мнение шейха Ислама Ибн Таймия. Он сказал, что не является сунной увеличивать место фарда, то есть увеличивать мытье, выходя за границы фарда, который установлен. Итак, правильное мнение. Правильное мнение по поводу удлинения звезд, удлинения браслетов. Да, правильное мнение, что удлинять звезды и браслеты, выходя за границы, да, того, что установлено пророком, алейхиссалату вассалям, это неправильно. И что на это указывает? Давайте подытожим и скажем. Внимательно. Первое. Заявлять, что выходить за границы фарда, за границы вот этой обязательного, да, то, что установлено в Коране и в Сунне, заявлять, что это ибада, что это поклонение угодно Аллаху Субхану ва Тааля, это требует довода. Это требует далиля. А далиля на это нет. Довода нет. Это первое. Второе. Вот эти слова. Кто из вас сможет продлить свою гурра, свое это пятно на лице и свои браслеты, пусть делает это. Это добавление, мы сказали с вами, является идрадж, является вставкой. Это слова Абу Гурейры. Абу Гурейры на это указал не один, а много из хуфазов, то есть знатоков хадиса. Более того, передатчик этого хадиса, запоминайте это, Нуэйм аль-Муджмир, который передал это от Абу Гурейры, и это в версии, которая у имама Ахмада. Он говорит, «Ля адри, ахуа мин калама Наби саллаллаху алейхи ва саллям, ау шейх калю Абу Гурейра». Я не знаю, это слова пророка, алейхиссалату вассалям, или это что-то, что сказал от себя Абу Гурейра, то есть просто разъясняя, «Мин индиги», от самого себя. Понятно или нет? И на то, что это идрач, на то, что это вставка, указывает Ибн Таймия, Ибн Аль-Кайм, на это указывает сам Аль-Хафиз, то есть Ибн Хаджар, указывают другие, валлаху таалям. Это второе. Это идрач. Третье. Все, кто описывал вуду пророка, алейхиссалату вассалям, никто не упоминал об этом, что пророк, алейхиссалату вассалям, выходил бы за пределы органов, которые приказываются омывать. Хорошо, то есть он ограничивался чем? Мытьем лица, рук вместе с локтями, ног вместе с лодыжками. Это третье. Никто не передал другой от пророка, алейхиссалату вассалям. Ясно? Посланник Аллаха для вас лучший пример. Четвертое. Говорит Ибн Таймия. Не могут эти слова быть словами пророка, алейхиссалату вассалям. Не могут. Потому что гурра бывает только на лице. Хорошо? Гурра не бывает на руках. Поэтому как ты будешь продлевать гурра здесь? То, что на руках, это не называется гурра. Понятно или нет? Гурра это только то, что на лице. Понятно? Только бывает на лице гурра. А на лице... Как ты можешь продлить гурра, если ты начнешь продлевать ее, ты попадешь куда уже? Попадешь уже в границы головы, а это уже не называется гурра. Поэтому не мог пророк алейхиссалату вассалям это сказать. А он образец красноречия, он образец баляга и фасаха. Да? Пятое. Абу Гурейра, радиаллаху тааля. Он сам, когда людям показывал омовение, он не делал это. Максимум, что он делал, как мы сказали, охватывал, да, весь локоть. Охватывал все лодыжки, ну, чуть-чуть выходя за границу, чтобы охватить локоть, охватить лодыжки. Только это. И говорил, так делал пророк, алейхиссалату вассалям. Это была вставка от него. Кто из вас может продлить, пусть сделает. И он, когда делал это, то есть, когда он мыл выше, заходя уже туда на плечо, заходя уже туда на голень, высоко, он, когда такое делал, не делал это перед людьми. Вот это пятое. Не делал это перед людьми, чтобы люди не думали, что вот то, что он делает, вот это действие, что некоторое здесь, что строгость, да, какая-то получается, чтобы люди не думали, что это правильно. То есть это был его иджтихад. И он не хотел, чтобы люди знали это, чтобы люди видели это. Он делал это от людей скрыто. Передано у муслима от Абу Хазима. Абу Хазим говорит, я сзади стоял Абу Гурейры, и он совершал омовение для намаза. И он, говорит, когда мыл руку, продлевал свое мытье так, что уже почти доходил до подмышек. И я сказал ему, Абу Гурейра, мазаль вуду, что это за вуду такое, что ты так высоко моешь руку? Что это за вуду? И он сказал, я бани Фарух, антум хагуна, обану Фарух, вы что тут? Если бы я знал, что вы здесь, я бы такой вуду не делал. То есть это был его иджтихад. Он так понял, но и то, он что скрывал это от людей. Вот это вот пять, да, мы назвали пять аспектов. Почему мнение правильно, что нельзя выходить за границы упомянутых органов при мытье. Некоторые считают, как Абу Ханифа, Шафи, хорошо, некоторые другие, Ахмад, что желательно вот так выходить. Но это мы сказали неправильное мнение. Мы уже ответили на него.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه.
Вот Аиша رضي الله تعالى عنها, которая сказала, пророку алейхиссалату вассалям нравился тайеммун. Нравился тайеммун, то есть придерживаться правой стороны. Когда он обувался при обувании, когда он расчесывался, то есть приводил в порядок голову, когда он совершал тугур, то есть омовение, очищение, в офишании кулли, и во всех делах его. Хадис, который привели оба имама. Сказано «Юджибугу», пророку нравилось. «Юджибугу» здесь значение, что пророк, алейхиссалям, это его радовало, да, он находил это хорошим. Хорошо, это радость, то, что ему нравилось, это радость здесь. Это радость просто естественная или это радость шариатская, религиозная, с религиозной точки зрения. Например, пророк алейхиссалату вассалям сказано, нравился мед. Пророк алейхиссалату вассалям нравились сладости. Это нравилось какое? А? Табия, естественное, да? Не связанное с религией. А здесь это связано с религией. Пророк алейхиссалату вассалям сказал аля фаяммину, о, придерживайтесь правой стороны, придерживайтесь правой стороны. Так тайеммун это значит начинать справа, придерживаться правой стороны, начинать справа. В чем? Фи танаулихи сказано, танаулихи, в своем танауле. Что такое танауль? То есть при обувании, когда ты надеваешь обувь, то есть начинай с правой стороны. В тараджуль, тараджуль это приведение в порядок твоих волос, начиная с чего? Начиная с правой стороны. Волосы пророка алейхиссалату вассалям иногда доходили до мочек, ушей. Иногда доходили до манкибей, то есть до плечей доходили волосы пророка алейхиссалату вассалям. То есть тогда распространено было вообще ношение длинных волос. Тогда было распространено, как-то считалось, тогда это считался признак мужества, тогда считалось это признак активности какой-то и так далее. Хорошо? У некоторых были косички. Тогда это считалось, принято было, это ада было, это урф было. Хорошо, традиционно такое, такая прическа, что были хвостики или косички могли быть у мужчин, как это передано в хадисе ибн Аббаса, что он совершал намаз вместе с пророком алейхиссалату вассалям, ночной намаз, и он встал от пророка алейхиссалату вассалям слева, и пророк алейхиссалату вассалям взял его за зуаба. Зуаба, то есть за вот эту косичку. Хорошо. Итак, сказано, что пророку алейхиссалату вассалям нравилось придерживаться правой стороны в чем? Первое. В обувании. Второе. в расчесном приведении в порядок волос, третья тугурихи, то есть в его омовении. Сюда входит малое омовение, вуду, сюда входит гусль, что начинать с правой стороны, если только речь не идет об одном органе. Хорошо? Об одном органе. Как, например, да, руки у нас есть правая, есть левая. Начинаем с правой. Хорошо? А если речь идет об одном органе, как голова один, хорошо, ты обтираешь, голова у нас одна. Да? Здесь нет тайемма. Ты обтираешь ее полностью, сразу все. Понятно или нет? То есть нет такого, что сначала правую часть головы обтираешь, потом левую часть головы обтираешь. Если только, конечно, у человека не одна рука, тогда, конечно, человек будет делать сначала справа, потом слева. Во фишане и кулли. И так во всех других делах сказано. Каких делах? То есть тех делах, которые его интересовали, волновали, касающиеся религии, да, важные для него дела, или касающиеся мирского. Пророк, алейхиссалатусалам, отдавал предпочтение правой стороне. Итак, хадис указывает на то, что пророк, алейхиссалатусалам, нравился таямун или таямун, то есть придерживаться правой стороны во всех его делах. Здесь упомянуты три вещи. Обувание, расчесывание, то есть приведение в порядок головы, и очищение, омовение. Но и во всех делах сказано дальше. Упомянуты три, но сказано во всех делах. Во всех делах это что? Фишани куллиги. Это что такое? Это умум. Верно? Значит, во всех делах. Хадис всеохватный. То есть во всем, значит. Но хадис, он хоть и ам, этот текст общий, всеохватный, но он мухассас. То есть есть тахсис. Есть что? Исключение. Есть исключение из этого, как на то указывают другие доводы. Как, например, пророк, алейхиссалям, запретил делать истинджа, то есть подмывание запретил делать правой рукой. То же самое, когда пророк, алейхиссалям, высмаркивался, делал истинсар, то делал это тоже левой рукой. То есть этот хадис, значит, хадис Аиши, он не несет смысл какой? Умум, всеохватности. Да, он всеохватный, но с исключениями. Есть тахсис. Хорошо? То есть какой-то текст может быть А, может быть общим, но у него есть что? Конкретизирующие тексты, которые делают из него исключение. Следующий вот из этого хадиса. Если человек хочет обуваться, я вообще замечаю, некоторые люди пренебрегают этими вещами. Не обращать внимания, с какой ноги он обувается. Просто впрыгнул в обувь, запрыгнул и пошел. Хорошо? Слева, справа, не волнует его. Нет. Когда обуваешься, начинай сначала с правой. Надевай правую сначала, потом левую. То же самое, когда ты надеваешь одежду. Надеваешь брюки, надеваешь штаны. Сначала вдевай правую ногу, потом левую ногу. То же самое, рубашка или что-то. Сначала правую руку вдевай в рукав, потом уже что? Левую. И так далее. Хадис указывает на то, что пророк, алейхиссалям, нравился что? Тайеммум. Придерживаться правой стороны. Но мы сказали, за исключением некоторых вещей, мы упомянули истинджа, истинсар, то есть высмаркивание, да, подмывание. Но давайте как бы общее правило дадим для этого. Когда право, а когда слева? Когда справа, когда слева? Смотрите, вообще основа, что справа. Кроме тех случаев, когда речь идет об устранении какой-то, что ничего-то неприятного, когда речь идет о вещах такого низкого порядка, неприятно, удаляешь какие-то нечистоты и так далее, тогда левая. То есть возьмите вот это исключение вот из этого правила. Откуда мы взяли это исключение? Пророк, алейхиссалям, запретил, подтираться запретил правой рукой после справления нужды. Значит, левая рука, когда отдаешь ей предпочтение? Когда даешь предпочтение? Когда речь идет об аза, то есть устранение чего-то неприятного. Хорошо? Льюмна, правая рука для всего остального. И вот это вот есть правило. Вещи у нас делятся на три группы. На сколько групп? Вещи делятся на сколько? На три группы. Вещи делятся на сколько групп? Три группы. Первое, это называется аза, то есть неприятные какие. Второе, это назага. То есть вещи такого очищения благородного порядка. Хорошо, назага. И третье, то, что ни туда, ни сюда. Ни туда, ни сюда. Правой руке отдаешь предпочтение в двух случаях. Когда назага, то есть что? Какое-то благородное очищение. Или то, что ни туда, ни сюда. Вот тут отдавай предпочтение какой стороне? Какой руке? Правой. По какой стороне? Правой стороне. Только когда речь идет о чем-то неприятном, вот тогда отдаем предпочтение левой стороне. Вопрос. Сивак, когда ты делаешь сивак, когда ты очищаешь рот. Начинаешь с какой стороны рта сивак делать? С какой стороны? С правой. Сначала очищаешь правую половину рта. Почему? Потому что сказано, нравился пророку саллаллаху алейхи ва саллям таямун, сказано фи танавливата раджулей ва Тугури, нравился таямун при очищении. Сивак это тугур, это очищение, как сказано в хадисе. Хорошо, какой рукой совершать сивак? Вопрос. Сивак правой или левой? Разногласие среди улемы. Действительно, разногласие такое, которое стоит упомянуть, чтобы не было лишних споров. То есть мы вообще стараемся не упоминать много разногласий, говорим правильное мнение. Да? Но здесь стоит упомянуть. Некоторые ученые говорят, в любом случае левой рукой. Все, левой рукой. Другие говорят, правой рукой в любом случае. Все, никаких исключений. Третьи говорят, есть уточнение здесь. В зависимости от ситуации. Те, которые говорят, нужно совершать сивак левой рукой. Что они говорят? Сивак – инструмент для очищения, да, для тагара. То есть он подобен камню, которым ты подтираешься. Да? Какой рукой ты держишь этот камень? Левой рукой или бумагу там. Левой рукой. Вот так же и сивак, поэтому левой рукой. Это мазхаб ханбалитов. Это мнение, говорит Ибн Таймия по поводу этого мнения, что на это указал Ахмад. И сказано, «Ма'алимна ахада мин раима халифа физалик». Мы не знаем, что кто-то из имамов противоречил этому. Почему, говорят они? Потому что Ибн Таймия говорит, «Лена листияк мин баби имататиль аза». Имата аль аза. Из разряда сивак. Сивак из разряда устранения неприятного. Наподобие истинсар. Наподобие высмаркивания. Поэтому левой рукой. Это первое мнение. Второе мнение. Некоторые уляма считают, что обязательно должно быть правой рукой. Почему? Потому что, говорят они, сивак это ибада, поклонение, угодно Аллаху Субхану ва Тааля. Ас-сиваку матхаратун лиль-фам, мардатун лир-раб, сказано в хадисе. Сивак это очищение для рта, это то, чем доволен Аллах Субхану ва Тааля, это поклонение, поэтому не следует поклонение делать иначе, как правой рукой. Хорошо? То есть той рукой, которой ты обычно делаешь что-то неприятное, вещи низкого порядка. Кроме того, говорят они, пророк, алейхиссалату вассалям, как совершал сивак? На людях. Абу Муса аш-Ашари говорит, я пришел, видел пророк, алейхиссалату вассалям, с сиваком, хорошо, чистит свой рот, много других доводов. Да, пророк, алейхиссалату вассалям, делал это открыто. Раз открыто делал это, значит, это не то, что скрывают обычно вещи, которые такого порядка низкого, которые делают левой рукой, их что скрывать? Если дело открыто, значит, это из разряда татаюб, то есть из разряда чего-то благого, что делается правой рукой. Это второе мнение. И третье мнение уточняют. Уточняющие, которые говорят, если для очищения рта, тогда левой рукой. Если уже чистый рот, просто как поклонение, тогда правой рукой. Итак, если, говорят они, для очищения, как, например, поел человек, да, у него во рту там забилось все. Или после сна проснулся, изо рта запах неприятный. Или изменился запах во рту человека. Тогда что? Левой рукой. Почему? Потому что это устранение неприятного. Если же это просто добровольное действие, поклонение, как, например, человек совершил вуду, уже совершил сивак, встал на намаз, и вот перед намазом очищается, то в таком случае, поскольку это поклонение, не для очищения здесь уже качество поклонения, тогда будет делать это правой рукой. Хорошо, это третье мнение. Шейх Мусамин говорит, «Валлаху алям». Еще можно сказать, если скажет кто-то, что «Аль-Амр фи газа васи», то есть здесь простор. Хочешь правый, хочешь левый, совершай, то, говорит, тоже будет основание у этого мнения. Потому что все обоснования, те, которые говорят левой рукой, те, которые правой рукой, кто-то из них может поручиться и дать гарантию, что хукм их выведен на основе чего-то стопроцентного и несомненного. А? То есть, то илля, мотивы, которые упоминают, они, кто-то может быть уверен, что это стопроцентно вот так или нет. Поэтому, говорит, валлаху алям, можно сказать и так, что вопрос здесь предоставлен, да, предоставлена свобода выбора. Следующий вот из этого хадиса тараджуль, уход за волосами. Значит, отпускать волосы. Вопрос, сунна или не сунна отпускать волосы. Есть некоторые уляма, которые говорят, да, сунна, передано, например, от Ахмада, что он считал, что это сунна. Он говорит, если была возможность у нас силы делать это, мы бы сделали это. То есть имеется в виду, что так ухаживать за длинными волосами это сложно, да, это нужно покупать, что-то для него специально расчесывать, покупать то, чем смазывать волосы, там, чем их мыть и так далее. Поэтому Ахмад сказал, что если у нас были силы это делать, ухаживать так за волосами, то мы бы это сделали. То есть он считает, что это сунна. Другие уляма говорят, нет, это не сунна ибада, это сунна ада. Внимательно, вот теперь мы подошли к очень важной вещи. Есть сунна ибада, а есть сунна ада.
Сунна ибада, сунна, которая является поклонением. Ты делаешь это ради поклонения, приближаясь к Аллаху Субхану Тааля. Сунна ада, то есть просто что касается чего-то мирского, традиция. Так традиционно принято в каком-то обществе что-то делать. Пророк, алейхиссалям, делал что-то, потому что так было принято в обществе, где он жил. Он носил изар и рида. Это сунна ибада, поклонение? Нет, это сунна ада. Это сунна просто что? Традиции, того, что принято было в его обществе. Если кто-то сейчас наденет на себя здесь изар или да, и будет по городу ходить, что мы скажем, правильно это? Нет. И скажет, я тем самым подавляюсь пророку, алейхиссалям, правильно? Нет, ты наоборот идешь наперекор пророку, алейхиссалям, потому что он придерживался той одежды, того общества, где он находился, ну, конечно, если это не выходит за рамки, установленные шариатом, да? Вот то же самое, правильно, что волосы, ношение длинных волос, так было принято у них, это было что? Как мы сказали, считалось, что это хорошо. То есть это была ада, так было принято. Поэтому человек смотрит. Если принято в обществе ношение длинных волос, носит. Не принято, не носит. Если принято и так, то может носить, может не носить. Поэтому если этот человек делает просто потому, что это принято, или потому, что ему так нравится, проблем нет, иншаллаху тааля. Но будут проблемы, если человек делает это, считая, что это ибада, что это поклонение, хорошо? Что это ибада, поклонение, это проблема. Будет проблема, если он делает это как вещь, благодаря которой он хочет выделиться среди других. Это называется шухра. Поиск вот такой известности, выделения, отличаться от других. Это запрещено пророком алейхиссалату. Какую-то одежду носить, чтобы отличаться от других, выделяться, чтобы стать знаменитым благодаря этой одежде. Кто такой? А это который носит вот такое вот. Все знают его. Хорошо? Это называется шухра. Получать известность по какому-то особенности какой-то, которого нет у других в плане одежды. Хорошо? То же самое здесь волосы. Если делать этот человек из такого разряда, чтобы так выделиться, шугура, выделяется, и все на него показывают, все узнают по этому признаку, тогда тоже не следует делать. Третье, когда не следует делать, когда это является признаком какой-то группы еретической. Понятно или нет? Почему, например, не хотели сподвижники ходить бритыми? Потому что в то время это был признак хаварич. Хорошо. Если в наше время признак хаварич становится длинные волосы, то с этой точки зрения тоже что не следует это делать. А так пророк алейхиссалату вассалям сказал, «Ихликуху кулля, уитркуху кулля». Когда увидел ребенка, которого побрили полголовы ему, сказал, или все сбрейте, хорошо, или оставьте все. То есть можешь носить, можешь что сбрить. Следующий вот из этого хадиса. Человек должен заботиться внимательно, братья. Человек должен заботиться о своей опрятности, о своей чистоте. Пророк, алейхиссалату вассалям, видите, ухаживал за своими волосами, расчесывал свои волосы. Человек не должен ходить с лохмоченными, лохматыми волосами. Должен приводить в порядок свои волосы. То же самое касается своего тела. Хорошо, чтобы от тебя не исходили какие-то дурные запахи. Одежда должна быть опрятная. То есть это из адабов ислама. Это из норм ислама. Потому что Аллах Субхана ва Тааля джамилю хиббу джамаль. Аллах красивый, любит красоту. И когда спросили пророка алейхиссалату вассалям, человек сказал, я вот так люблю одежду красивую, обувь красивую. Пророк алейхиссалату вассалям, что сказал? Аллах красивый, любит красоту. Другое дело, когда это переходит за рамки уже, когда человек привыкает к роскоши, привыкает к изнеженности и так далее, или постоянно меняет все время одежду, у него много одежды, и когда привыкает богатству и роскоши, да, это уже бывает порицаемо. Дальше. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис нам указывает на то, что можно ходить в обуви. Да, кто-то скажет, интересный вывод. Да, важный вывод. Это потому, что есть некоторые аскеты, которые говорят, нельзя ходить в обуви, надо ходить босиком и так далее. Можно ходить в обуви. Пророк, алейхиссалату вассалям, обувался, сказано здесь. Вопрос, как лучше, обуваться или лучше ходить без обуви? Вопрос. Что говорят уляма? Если хождение без обуви, в этом для тебя есть вред, то тогда лучше, вне всякого сомнения, что обуваться. Потому что Аллах Субхана Тааля говорит, валя тактулю анфусакум, не убивайте самих себя. Более того, если это будет какой-то серьезный вред, ты обязан тогда обуться. Если такая земля, что ты будешь ходить по ней, ранишь себе ноги там, и так далее, тогда что обязательно нужно обуться. Нельзя тебе тогда вот так подвергать свое здоровье вреду. Если обыкновенная земля, то тогда как быть? То есть нет проблем. То тогда как? Как лучше тогда? Обуваться или не обуваться? В таком случае мы скажем, лучше иногда обуваться, иногда ходить босиком. Иногда так, как на это указывается в достоверном хадисе. Сказано, кана Набию саллаллаху алейхи ва саллям янха ан касрати лирфах ва ямуру бил ихтифа яхьяна. Пророк алейхиссалату ва саллям запрещал чрезмерную вот эту пристрастие к роскоши, к комфорту. Запрещал это. Изнеженность, которая есть у людей. Да? И приказывал иногда ходить босиком. Приказывал иногда ходить босиком. Конечно, тут еще надо учитывать вопрос в этом обществе, как на это смотрят. Хорошо, потому что, может, человек, если пойдет босиком, это будет что, опять шувра, то есть будет выделяться тем самым. С этой точки зрения тоже, может, не будет делать это. А вообще так, если нет проблем с этой точки зрения, то иногда обуваться, иногда ходить босиком. И отсюда мы, Ибн Усаймин говорит, делаем вывод, порицает он здесь людей, которые обязательно зима и лето там ходят в Саудии, говорит, он обязательно на них носочки, обязательно, он никогда не ходит босиком, говорит, так что у него нога бывает, но ничем не отличается от рук, такие изнеженные ноги, как щека, говорит он, такие ноги, это говорит тоже, что не пройти. Так что человек потом просто, если надо будет пройтись ему, он уже не может ходить босиком, просто. И говорит, мне жалуется один человек, верите, говорит, Ибн Усаймин, когда я пытаюсь пройти босиком, как будто я щекой хожу, наступаю. Да, это плохо. Вот эта изнеженность, комфорт, стремление к неге и так далее, это плохо, это порицается, это запрещается. Поэтому даже расчесывание, уход за волосами, да, мы не ходим лохматыми, не ходим с покрытыми пылью волосами, но пророк, алейхиссалату ва саллям, сказал, что делать через день. То есть уход за волосами, расчесываться, причесываться и так далее, это тоже не постоянно, как некоторые люди делают постоянно, мужчины стоят перед зеркалом несколько раз в день, хорошо, из причесочки себе всякие делают. Это не соответствует ни качествам мужчины, ни нормам ислама. Да, опрятный более-менее, но опять же, что не впадать в другую крайность. Хорошо? Дальше вот из этого хадиса, что мы скажем... Начинать с правой стороны при омовении, когда речь идет о чем? О руках и ногах. Если речь идет о голове, то мы сказали здесь, что обтирается сразу. Обтирается сразу, если только у человека что не одна рука. Хорошо, вопрос обтирания хуфов теперь. Обтирание хуфов или носков. Как обтирать? С правой начинать или обтирать сразу оба носка, оба хуфа? Хадис Мугейра ибн Шуба, хадис аль-Мугейра ибн Шуба, где упоминается, что пророк, алейхиссалату вассалям, совершал омовение, Мугейра был с ним, и Мугейра нагнулся, чтобы снять с пророка, алейхиссалату вассалям, его хуфы, а пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему, что «Дагума фа инни адхальтугума тахирати». «Оставь их, потому что я их надел в состоянии чистоты». И «Фа масаха алейхима» и обтер их оба, то есть оба хуфа. Вот это предложение, как его понять? Можно понять, что пророк, алейхиссалату вассалям, сразу оба обтер. Можно понять, что сначала право, потом лево. Хорошо? И так можно понять. Некоторые, поэтому уляма считают, что так, потом, сравнивая это с мытьем, как ты можешь правую ногу, потом левую точно так же обтирать. Другие говорят, сравнивать неуместно, потому что там, что речь идет об обтирании, здесь речь идет о мытье. Валлаху тааля алям. То есть вопрос здесь, говорит Ибн Усаймин, алямр вася. То есть... Как хочешь. Хочешь так, валлаху тааля алям. Опять же, если одна рука, то, конечно, будешь сначала с правой, да, правильно. Вопрос гусля, вот здесь. Гусль. Как, сначала правую сторону мыть, потом левую или нет? Есть разногласия. Некоторые уляма говорят, что гусль это омовение всего тела, оно должно быть сразу, то есть здесь нет такого правому отдавать предпочтение правой стороне перед левой. При гусле нет этого, говорят они, в отличие от вуду. Другие уляма ссылаются на хадис Умматия, что когда омывали они дочь пророка, алейхиссалату вассалям, когда она умерла, делали ей гусль, то пророк, алейхиссалату вассалям, сказал им, начинайте с правых сторон, начинайте с правой стороны омывать ее. Хорошо? И это, говорят, они указывают на то, что при гусле тоже отдавать предпочтение правой стороне. Но другие уляма говорят, нет, это касается именно омывания покойника, не касается гусля, гусля джанаба и так далее. Валлаху тааля алям. Валлаху тааля алям. И, наконец, последний хадис мы возьмем, но это коротко, иншаллаху тааля. А Наби Хурайра.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
Перед Абу Хурейрой, что сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, когда вы совершаете вуду, то начинаете с правой стороны. Хадис передали четверо. Ибн Хузейма сказал, что этот хадис достоверный. Хадис достоверный. Когда вы совершаете вуду, и вы дошли уже до мытья рук, то тогда начинаете с чего? Начинайте с правой руки. То же самое мы скажем про ноги. Вопрос, обязательно с правой или нет? Послушайте хадис. Что сказано? «Иза тавадатум Фабдау бимаяминикум. Когда совершаете вуду, начинайте справа. Это что? Приказ. Глагол повелительного наклонения в своей основе указывает на что? На обязательность. Так вот вопрос. Обязательно или желательно начинать справа, когда вы совершаете вуду? Если вы слева начнете, с левую руку сначала вымоете, будет на вас грех или нет? Будет ваша вуду действительно или нет? Правильно, что не обязательно. Правильно, что мустахаб. Правильно, что мустахаб. Что отводит от обязательности понимания нами этого хадиса? Что отводит? Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва айдиякум иляль марафик». Да, мойте ваши руки до локтей. И Аллах Субхану ва Тааля не ставит здесь порядок. Да, не ставит порядок, то есть это как один орган, как будто бы. Поэтому желательно с правой, но не обязательно с правой. Хорошо? Что указывает нам, еще раз, что отводит от обязательности? Запомните, первое, это аль-иджма. Первое иджма, единодушие уммы, единодушие ученых. То, что есть иджма, что это не обязательно, не ваджиб, а что это мустахаб. Кто рассказывает, кто это иджма нам передал? Ибн Мунзир передал аль-Аусат, в книге Свар аль-Аусат. Понятно? Ибн Кудама аль-Мугни. Ан-Навави в Шарсахе Муслим. Говорят, что иджма ученых, что это желательно, мустахаб, начинать с правых органов при совершении вуду. Второе. Второе. Сам хадис, который мы только что изучали с вами, хадис Аиши, пророку саллаллаху алейхи ва саллям нравилось придерживаться правой стороны, сказано. Нравилось. На что это указывает? Йоджибу. То, что это желательность, а это не обязательно. Третье, что указывает на желательность, что это не обязательно, но желательно, это асары от сподвижников, в частности, от Али, рады Аллаху Талян, и от Ибн Масуда, рады Аллаху Талян. Так, Даркутни приводит от Ибн Масуда, рады Аллаху Талян, что Ибн Масуд, когда его спросили про человека, который совершил вуду и начал с левой стороны, он сказал: «Ля бас», ничего страшного. Хорошо? То же самое передано от Али, рады Аллаху Талян. И имам Ахмад, рахималлаху та'аля, есть асары от Али бин Масуда, которые указывают на то, что порядок при вуду не является фардом, является обязательным. Ахмад сказал по этому поводу, они имели в виду, что не обязательно правое перед левым, сказал Ахмад. То есть асары Али ибн Масуда. То есть ничего, если человек, говорит имам Ахмад, говорит, ничего, если человек начнет с левой перед правой. Потому что в книге Аллаха они упоминаются, что вместе. Вместе упоминаются. Валлаху та'алям, конечно, безусловно, особенно учитывая, что есть такой хадис из этого датум фабдау, когда совершаете вуду, начинаете справа. Учитывая, что пророк алейхиссалям ему нравилось справа, конечно, мы не оставляем это. Но если так получилось, что человек сделал слева сначала, то он что? Не совершил какое-то недействительное вуду. Как вывод из этого хадиса, что придерживаться правой стороны при совершении вуду, это установлено сунной и фиалия, и каулия. Что такое фиалия, каулия? Фиалия, то есть действие пророка алейхиссалату вассалям, сунна в виде действий и сунна в виде слов. Сунна в виде действий где? В хадисе Айши, радиаллаху анха. Пророку алейхиссалату вассалям нравился, что? Тайаммум. Ему нравилось придерживаться правой стороны. Это сунна действия, фитугури. И сунна слов в этом хадисе, в хадисе Абу Гурейры, где сказано из этого датум фабдау бимаяминикум. Если совершаете вуду, то начинайте с правой стороны. Это то, что касается сегодняшнего урока. Ва саллаллаху алейхи ва саллям на набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.